Сила берется от трех источников. От природы, да и приходит сила здоровья человеку. Люди думают, что здоровье можно получить там, если ты под инфракрасные лучи сходил, там еще что-то там. То есть здоровье дает природа человеку. Это надо знать. Мы этого не знаем. Мы, когда нам плохо, бежим в больницу, надо бежать на улицу. Мы не знаем это, у нас нет знаний, как получить силы и здоровье от природы. Врачи не могут дать силы, не могут вылечить болезни. Солнце дает человеку иммунитет, земля противовоспалительно действует, вода соединяет то, что трудно соединяется. Свежий воздух дает силы. Пространство в целом дает человеку оптимизм, возможность справиться с ситуацией. Я же читаю в лекциях своих об этом, рассказываю. И там есть тонкости разные, что чтобы получить силу от природы, нужно с радостью двигаться на природе, не просто стоять там, двигать, нужно движение. Второй источник силы – это люди, добрые люди, доброта человеческая. Эта сила дает человеку возможность социально быть успешным. Успешность социальная означает семья, работа и положение в обществе. Три аспекта как бы, успеха основные. Все не связаны с людьми. Если ты умеешь контактировать именно с добротой в человеке правильно, то ты получаешь силы на выйти замуж, устроиться на работу и попасть в высокое положение общества за ней. И третий вид силы идет от Бога. И эта сила, если социальная сила идет от людей, то от Бога идет сила, которая помогает преодолеть непреодолимое. То, что ты не можешь обычными силами с помощью людей, природы преодолеть, ты можешь это сделать с помощью энергии Бога, силы Бога. И надо изучать это все, как правильно отношения с Богом строить. Сегодня мы будем об этом говорить. Таким образом, если у вас есть сила, у вас есть знания, можете помочь любому человеку. Помощь означает, что он приобретает разум, этот человек. Потому что другой вид помощи, он малоэффективен. Допустим, я могу кому-то приносить пищу, но если человек может сам зарабатывать себе на жизнь, зачем его кормить? Ему надо помочь, чтобы он научился себя сам кормить. То есть ему нужно знание, получается.
Спасибо. Еще один вопрос могу задать? Или это уже будет?
Ну, это уже будет, но задайте.
Вот у меня такой вопрос. Мы живем, мои двое детей и мои родители пожилые в одной квартире. И мы обоюдно все хотим жить раздельно, то есть я с детьми отдельно и мои родители тоже отдельно. По силам ли мне приобрести для родителей жилье, чтобы мы раздельно проживали? Или это мои, переоцениваю свои возможности? Я просто вот...
Если было по силам, вы бы не спрашивали меня. Когда человек задает вопрос, значит не по силам. Но силы всегда зависят от положения в обществе человека. Если человек уважает сильно старших, власть, уважает старших, он приближается туда. Чем выше положение в обществе у человека, тем легче ему иметь средства на жизнь. Если у вас статус повысится, то вы сможете без труда помочь. Не без труда, а без чрезмерных усилий.
Спасибо.
А так вы не можете, пока вот сейчас вы не можете. Нет, так не получится. Выбор за мной. Ваш вопрос. Я выбираю не тех, кто красивее, а тех, кому больше надо, по моему ощущению.
Здравствуйте. Спасибо, что собираете здесь столько хороших людей.
Нет, это не я собираю, это собирают организаторы.
Что приходят на вас столько хороших людей.
Им спасибо за это, за организацию, то, что они организовали все.
Мой вопрос в том, что у меня были отношения долго с парнем, но к семье, к браку это не привело. И я его оставила.
Вопрос в том, у вас нет, вы не различаете. Вы не понимаете, кто может взять ответственность из мужчины, а кто нет. Он незрелый был человек, не готов был к семейной жизни, вы не научились различать. Женщина не должна мотивироваться просто любовью. Это неправильное мышление. Любовь между мужчиной и женщиной, она имеет корыстную природу. Думать, что он меня любит, и все, значит, и как бы я готова как бы общаться, это не, ну, неправильное мышление. Нужно понять, человек готов создать семью или нет. Это главное, что женщина должна сделать. Но вы не собирались это понять. Вы пытались понять, насколько он вас любит. Может сильно любить, но семью не может создать просто. В этом ошибка.
Получается правильно, что я не
ушла. Ну а что, сколько ждать-то можно? Вот, допустим, курица год сидит на яйце, как бы, ну, не вылупляется. И что, сколько еще сидеть? Нужно себе срок какой-то поставить.
То есть, получается...
Ну, вот они портятся, правильно. То есть, уже все испортилось, уже сколько можно. От ожиданий все портится.
Получается, на любовь, ну, не смотреть, смотреть, как вы говорите, больше на ответственность.
Надо смотреть на все, но понять, что решает все ответственность. И это также называется волей Бога. Поэтому в древней культуре девушки совершали аскезы с целью выйти замуж. Потому что воля Бога должна прийти. А воля Бога обычно приходит, если человек, ну, также какие-то аскезы в этом направлении совершает. Но если он просто ждет, сидит, то тогда ничего не будет. То есть надо обрести силу для замужества, определенную силу внутреннюю. Некоторые девушки думают, если я красивая, значит я точно выйду. Поэтому надо быть красивее. Не факт. Есть внешняя сила, это красота, вот внешняя. Она привлекает людей. Но могут привлекаться не те. И поэтому хоть ты привлекай, хоть всех подряд, но если ты не привлекаешь того, кто хочет взять ответственность, тогда замуж не выйдешь. А это уже воля Бога. Потому что у женщины есть два вида красоты. Одна идет от внешности, и она вызывает влечение у мужчины, влечение. Половые желания, влечение. И есть другая красота, которая идет от сердца. Эта красота, она связана с благочестием женщины, с ее добрыми делами, которые она совершила в этой и в прошлой жизни. Этот вид красоты, он вызывает у мужчины желание заботиться, ответственность взять за эту девушку. То есть не просто наслаждаться ей, а у нее возникает желание как-то ей помочь в жизни, защитить ее. Вот этот вид красоты надо развивать. Но это означает служение людям. Добрые поступки, женские. Женские означает забота. Заботиться обо всех. О пожилых людях, о девушках, дружить со всеми. Быть доброй ко всем. И вот эта энергия сердца, она таким образом крепнет, становится сильнее. Дает возможность выйти замуж. И здесь от возраста не зависит. Зависимость есть. Ну, на первом этапе привлечения зависимость. Но... Допустим, у меня был такой смешной случай. Одна пожилая дама, ей 65 лет где-то, она этот закон узнала, начала так делать, вести себя. И потом в Екатеринбурге во время лекции прямо встала и говорит: смотрите на меня, вы молодые слабаки там, или как-то она так сказала, потому что я начала так делать, как он говорит, и у меня сейчас 3 поклонника, я выбираю из них, за кого я выйду замуж. Сделать мужчину более ответственным? Вот просто вот ведите себя по-доброму, ведите себя по-доброму с ним, по-доброму. Переваривайте его, принимайте. И тогда он точно рядом с вами будет ответственным. Потому что женщина не может переваривать безответственных мужчин. Она все равно его сделает ответственным, по-любому. Главное, не проблема не в том, чтобы его сделать ответственным, а в том, чтобы не перегнуть палку. Поэтому я говорю, переваривайте человека, по-доброму к нему относитесь. Он рядом с вами все равно станет ответственным, потому что нет выхода. Если рядом с женщиной живешь, выхода нет, придется быть ответственным. Проблема женщин не в том, что они не могут мужчин сделать ответственным, а в том, что они слишком сильно этого хотят. В результате мужчина ломается просто, он боится уже женщин. То если вы меня слишком сильно захотите сделать ответственным сейчас во время лекции, я сбегу из зала. Захочу. Ладно, будем шутить понемножку, тоже надо. Нет, нет, так не получится. Девушка в белом, вот, да? Да, да, вон там. Да.
Можно два вопроса?
Мужчина... Видите, я одной женщине позволил. Дальше идет уже закон. А если я три позволю, будут по три спрашивать. Это так устроена психика женщины. Поэтому в женском коллективе нужно законы прописывать очень четко и всегда их соблюдать. Одно нарушение, дальше идет уже закон. Я вас ни на чем не обвиняю, я объясняю логику жизни. Садитесь, пожалуйста.
Мужчина, с которым сейчас общаюсь, он, не могу понять, как вы вчера объясняли, вектор направленности. И вроде бы...
Он вам пудрит мозги, поэтому вы не можете понять. Мужчина всегда, когда он встречает девушку, его задача запудрить мозги. То есть он рассказывает много всего... Ну, как бы фильтруйте, там не все правда. Это природа так, мужская природа работает. То есть он, ему главное доказать, что он хороший. А там, как это уже доказательство будет работать, это уже другой вопрос.
Ну, стоит ли воспринимать всерьез эти отношения?
Всегда отношения между мужчиной и женщиной, они серьезны по природе, но легкие. То есть надо... Понимаете, что все, что происходит, это серьезно, но с другой стороны, слова сами не всегда надо принимать всерьез. Там он что-то говорит, говорит, пускай докажет поведением.
Может ли он брать ответственность, готов ли? Или?
Как понять, что он может брать ответственность? Начинайте это понимание с простых вещей. Вот, допустим, он решили встретиться, он вовремя приходит на свидание или нет? Он готов платить за вас деньги какие-то там, а если готов, то какие? Вот. Он сдерживает какие-то мелкие обещания, открывает вам сердце или юлит, он говорит правду о своей жизни.
И так, и так.
Вот изучайте, значит, вот и так получается. Пока нет, значит, ну. Еще как можно это понять, что когда мужчина готов взять ответственность, это четко и ясно видно и понятно. То есть здесь нет никаких сомнений. Когда не готов, всегда кажется непонятно. То есть если понятно все, четко и ясно, мужчина всегда, когда к чему-то он готов, все очень четко и ясно всегда. Если не четко и не ясно, значит не готов.
Не стоит продолжать общение.
Нет, здесь все не так, понимаете? Вот, допустим, рыбка клюет, допустим, вы рыбачите. Большая рыбка хорошая, но может сорваться, допустим. И вы ее тянете, а и чувствуете, что она как бы не хочет к вам плыть. То надо тянуть в одну сторону сначала, потом в другую, так аккуратно приближать к берегу. И потом ее вытаскивать так, за леску нельзя, она точно сорвется. Надо, когда подтянул, ее подцеплять крючком, этим, с очком. И тогда ты ее поймаешь точно. Вот, то есть, как бы, видите, что, ну, как бы не хочет, юлит. Продолжайте общаться, но на расстоянии. Нельзя приближать к себе человека такого. И наблюдайте за ним, приближается рыбка или нет. А потом, как подцеплять с очком, я вам сейчас расскажу. Женщина всегда ловит мужчину на слове. Потому что вот то, что говорит женщина, можно выполнять, а можно не выполнять. То, что говорит мужчина, он обязан выполнять. Так все считают. И женщины, и мужчины. Поэтому женщина, она как бы с него... Вы как бы выловила, что он типа, ну ты что, зачем мы встречаемся? Он, ну как зачем, мы хотим как бы серьезных отношений, он ей сказал. И она потом вообще с ним перестала встречаться. Он говорит, ты что не встречаешься? Ну как бы, ты хочешь серьезных отношений? Ну вот и докажи это. Что ты мне болтаешь? Слова. Ну, то есть дистанция определенная. Чем больше дистанции, тем больше он завоевывает. А когда завоевывает, можно понять, что он хочет. Если он хочет секса, там не получается, значит, рыбка уплывет. Долго не будет мучиться.
Спасибо. Позволите второй вопрос?
Ну, в целом, как бы, если мужчина тянет резину, значит, он не готов жениться. Потому что всегда, когда мужчина готов, он это все быстро, четко происходит. Если он тянет резину, значит, не готов. Понимаете, у мужчин другой характер, не такой, как у женщин. Если женщина говорит, подумаю, ты будешь, выйдешь замуж за меня, подумаю, значит, она хочет выйти. А если она говорит нет, значит, это нет. А мужчина, если говорит, подумаю, значит, он не хочет жениться. Если говорить «да», значит «да».
Спасибо. Можно еще один?
Ну?
Интересна тема женских центров или клубов с привлечением вот ведических лекторов вас. Но я не знаю, заниматься ли этим в моем городе или переезжать в Краснодар.
Есть ваша мысли? Природа вот организовывать что-то, занимайтесь, что вам нравится, то организовывать.
Спасибо.
Вот девушка в черном.
Добрый вечер. У меня 2 года назад умерла мама, и все это время не отпускает тяжесть на сердце, такая боль снится постоянно.
Вот можно... А должно отпустить, да?
Ну, вот мне хочется узнать это.
Вот если ребенок, допустим, у вас есть дети?
Да.
Если он голодный и не отпускает. Ну, что-то голодный и не отпускает. Может, его лучше накормить, чем думать о том, отпускает он вас или нет.
Ну, тяжело в этом состоянии постоянно находиться.
А?
Хочется. Тяжело в состоянии в
таком находиться. Так вот я и говорю об этом, что если ребенок хочет кушать, и вам тяжело в этом состоянии находиться, ну, накормите его. Понимаете, вы просто не понимаете, что мама живая, она не умерла. Мы даже самими словами пытаемся отвязаться от людей. Человек живет вечно, он не умирает. То есть она живая, просто она не может жить, находиться внутри тела. Она находится в другой реальности, но с вами связана. И если она вас не отпускает, значит ей нужна помощь. И помощь это имеет духовную природу, нужна молитва. Вы должны совершать душевные усилия для того, чтобы ей помочь, наполнить ее силой, необходимой для того, чтобы двигаться дальше в жизни. Поэтому она вас не отпускает. Что вы должны, именно вы это усилие должны совершить, потому что это должны делать те, кто любит, кто с вот этими связаны узами. Даже бывает, допустим, у человека отец, но не было вот любви, то есть жили как чужие. А с дочерью была, допустим, тогда дочь должна помогать, а сын, он не будет чувствовать, что отец нуждается в нем. Не будет связи. Связь – это любовь. И вот она от вас ждет. Молиться нужно. Нужна молитва.
Ну, спасибо.
Отношения – это самая большая сила в этом мире. Отношения. Но люди не уделяют слишком большого внимания этому вопросу. Не понимают важность отношений. И самое важное отношение – это с кем? Вот, допустим, в Краснодаре самые важные отношения с мэром Краснодара. Если у вас есть такие отношения, то у вас жизнь совсем другая, правда? Ну, близко такие хорошие отношения. У вас совсем другая жизнь. Не означает, что вы там будете что-то у него просить, но в трудную минуту вы всегда защищены. Так или нет? Или вы сомневаетесь в этом вопросе? Если говорить на уровне страны, то с президентом страны самые лучшие отношения. Если у тебя есть отношения, у тебя другая жизнь уже. Если на уровне мироздание, то с Богом. Могут быть близкие отношения. И я вам могу сказать точно, что с Богом легче установить близкие отношения, чем с президентом страны. И результат этих отношений будет гораздо выше, чем вы можете себе даже представить. Но мы не занимаемся этим, мы глупые. Мы не понимаем важность отношений. Люди прилагают колоссальные усилия для того, чтобы заработать деньги. Они не понимают, что если бы они хотя бы 1/10 таких усилий прилагали на то, чтобы приблизиться к старшим, то они бы легко достигали всех этих целей. Отношения имеют огромное колоссальное значение в жизни человека. Отношения с родителями благословляют, допустим. Отец дает человеку статус в обществе, через него идет сила власти, через мать идет сила любви. Если человек устанавливает отношения с родителями правильно, даже если они неправильные родители, неважно. Не надо с подсветкой меня. Не надо. Не слепит мои глаза. Без подсветки можно. С подсветкой нет. Поэтому выполните свой долг перед своей матерью. Ваша жизнь будет лучше. Любви больше будет в вашей жизни.
Спасибо.
И это надо сделать с помощью отношений с Богом. Мы об этом будем сегодня говорить на лекции. Ну, вы спросите, вы уже руку даже не поднимаете, да? Думаете, что я вас не спрошу уже, да?
Здравствуйте. Я хотела спросить. У меня год назад семейная ситуация пошла крахом. Вот, мы с мужем развелись, после этого я через 3 месяца с ним соединились вместе, через мои большие усилия, огромные. Вот, сейчас мы вместе, но у меня постоянно есть подсознательный страх, что я ему не нужна как будто бы.
То, что, ну, что он это со мной, так, это правильно.
Что он со мной, ну, как бы, за большее.
Мы здесь, никто никому не нужны. В этом заключается правда. Люди хотят наслаждаться просто друг другом. Как только наслаждение заканчивается, а это несомненно происходит у всех, люди перестают быть друг другу нужны. И причина заключается в том, что пока человек живет в любви, в которой он жаждет наслаждения, любовь как жажда, не любовь как служение, это всегда и самообман, и обман. Между вами любовь как наслаждение закончилась. Понимаете? Поэтому вы ему не нужны.
И
если вы поймете, что если вы начнете культивировать любовь как служение, то вы тогда всегда им будете нужны. В этом экзамен для жизни любого человека заключается.
Для меня самое главное в жизни была любовь всегда. И
мне 22 вопрос года в чем, просто... что вы понимаете под любовью. Понимаете, допустим, Ералаш, вот мне очень понравилась передача одна. Там мальчик стоит, ест апельсин, то ли яблоко, толстенький такой, вот. И другой рядом стоит, смотрит. И когда тот уже съел, этот второй, который смотрел, говорит, если бы у меня было яблоко, я обязательно с тобой поделился. И тот первый посмотрел на него искренне и сказал ему, жалко, что у тебя нет яблока. Понимаете, они оба любят яблоко. Как бы. Но по-разному. Понимаете, поэтому вопрос, что вы понимаете под любовью.
Под любовью понимаю.
Если вы понимаете под любовью вот это вот влечение друг к другу, тогда вы ошибаетесь. Сохранить семью в этом случае невозможно. Это ваша иллюзия. А если вы понимаете, что вы служите человеку и получаете в ответ благодарность из его сердца, такую любовь можно к любому человеку развить. И даже к собачке, не то что к человеку. Она даже может быть благодарна тебе из сердца. Я разок помню, когда только начинал свою лечебную практику, у меня был такой случай. И ребенок, мне принесли ребенка, он весь был как наждачка просто. У него не было здоровой кожи, вот весь просто красный. Вот. Я сделал лечение тогда, ему какой-то сбор. поставили повязки страв на руки, и у него прошел зуд. Не то, что у него кожа сразу там пришла в себя, но он первый раз в жизни испытал чувство, что у него не чешется, не болит кожа, не зудит. Маленький ребенок, 1.5 года, только научился ходить. Он взял эту тарелочку с травой со стола, подошел туда, взял тарелочку и понес, и принес, поставил мне. Так он выразил свою благодарность. Он мне хотел отдать самое лучшее, что есть на земле. Самое лучшее – это то, что избавило его от страданий. Он искренне верил, что также и меня это избавит от страданий. Поэтому он мне это принес в знак благодарности. Маленький ребенок. Это называется благодарность. Это результат служения всегда. Даже несмышленый ребенок понимает, что такое благодарность. Это чувство вызывает Господь в сердце у человека. Поэтому стремитесь к этому. И не ждите, что он влечение к вам какое-то будет испытывать. Благодарность, потом следующий этап уважения и следующий верность или искренность. Вот три этапа любви настоящей, которая труднодостижимая и которая, ну, это настоящая любовь. Неподдельная, но она имеет не природу жара и влечения, а природу чистоты и света. Угу. Надо понять, это другая природа. У тебя нет влечения, жажды к человеку, просто есть чистота в отношениях и радость.
Скажите, это правильно было, что вот я вот через усилия вернула мужа?
Это Богу очень понравилось, он вам очень благодарен, что вы так сделали. Это очень хороший, правильный поступок в вашей жизни. Теперь надо через усилия прийти к настоящим отношениям к нему. Mm-hmm. Но он это не будет делать. Это ваш путь. Вы должны это сделать. Mm-hmm. Вы должны понять, что это вы делаете даже не для него. Все, что человек делает в этой жизни, он делает для Бога. А человек всего лишь показывает результат этого действия. Например, вы мне спросили, правильно или нет вы это сделали. И вопрос был задан по одной причине. Потому что в сердце своем вы радуетесь за то, что вы так сделали. А он особо не рад. И вы не понимаете, в чем как бы идея. То есть, с одной стороны, ваше сердце радуется, а с другой стороны, он не рад. И у вас возникает противоречивое чувство. Сердце радуется, потому что там находится Бог. И мы живем для Него. А человек не рад, потому что вы еще не доделали то, что хочет Бог. Научитесь любить правильно, и тогда он тоже будет рад. И тогда ваша аскеза завершится успехом полным. Но само по себе возвращение человека еще ничего не значит. Это хорошо, это сильный поступок, но с точки зрения стабильности нет в этом стабильности. Потому что вы ему должны доказать мужу, что вы знаете другой путь. Не путь вот наслаждения друг другом. «Я тебя люблю». Пату-пату-пату-пату-пату-пату. Больше не люблю. Пату-пату. То есть этот путь вот такой, он всегда переменчивый. Сегодня есть влечение, завтра нет. Влечение зависит от многих факторов. Люди устают друг от друга, надоедают. Влечение заканчивается. Может наступить плохой период в жизни. Обрубает влечение сразу, немедленно. И так как люди не развивают любовь как служение в своем сердце, они всегда очень на волоске в отношениях находятся. Мы не знаем, что завтра произойдет. Плохой период наступил, и меня вышвыривают из отношений вместе с детьми. Не думать, что дети задерживают ситуацию. Потому что когда мужчина влюбляется, он одновременно с женой забывает и детей, чтобы вы знали. Потому что любовь к детям мужчины идет через жену. Это она ему показывает, как любить детей. И если он переразлюбил жену, то и детей он уже не любит. Все, она осталась одна, надеялась, что он хотя бы детей будет. Нет, мы никого не любим, понимаете, в этом мире, кроме себя. Но если человек служит и благодарность почувствовал от кого-то, то это вот и есть вечная любовь, которая никогда не закончится. Она имеет чистую, светлую, бесконечную природу. Когда люди развили в отношениях вот эту чистую любовь до самой высокой степени, которая возможна между людьми, они, несомненно, встретятся. Может быть, не в следующей, через пару жизней опять будут вместе. И они уже встретятся на этом уровне, на этапе вот таких отношений очень возвышенно, потому что они заплатили цену, развили такие отношения. Но если вы не платили этой цены, вы ждете постоянно, когда ваш близкий человек станет нормальным, когда он меня начнет уважать, любить, вы не дождетесь просто никогда, это невозможно. Вот она платит цену, она перешагнула через себя, она сделала невозможное. То есть она вернула человека, который ей уже был не нужен в это время. Она просто его вернула, потому что так надо. Она выполнила правила, которые Бог поставил перед нами в жизни. И когда она даже выполнила эти правила, Бог возрадовался в его сердце, а человек нет. Он вернулся, но как бы ему по барабану. Он может так и может так, ему все равно теперь жить с ней или нет. Потому что все равно правильный шаг еще не сделан. То есть нужно начать служить человеку бескорыстно. Брать энергию этого бескорыстия от Бога, служить человеку, не ждать ничего взамен. Придет время, и благодарность вырвется из его сердца, потому что ее невозможно остановить. Никто не может остановить в своем сердце благодарность.
Спасибо. И еще дополнительно к этому вопросу. Если сейчас отношения наши не зарегистрированы, правильно будет зарегистрировать? У меня есть определенные страхи по имуществу, потому что...
Надо, конечно, регистрировать. Все
это безопасно для меня? Вы так видите? Ну, по имуществу.
Безопасно в этом мире?
Ничего нет.
Ничего нет.
Я понимаю,
Я не могу вам ничего гарантировать. И себе тоже.
Понятно.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он. Называется жизнь.
Угу. У меня в жизни вот настолько была главная любовь. У меня отношения там на работе, например, или с сестрами, с братьями. Всех, кого любила, меня мало того, что предавали, но еще и доходило до
ненависти. Любовь имеет две стороны. Медаль любви имеет две стороны. Одна сторона – это забота, а вторая – строгость. Угу. Если ты вторую не проявляешь... Вот сейчас там ювенильная юстиция, все эти вот эти сюсю-пусю только с детьми, а строгость не надо. Значит, люди не понимают, как соткана любовь. И благодарности они никогда не получат. Mm-hmm. Потому что когда только две стороны любви ты проявляешь по отношению к близким людям, тогда приходит благодарность. А если только одну, ты не воспитываешь человека, только погладишь по голове, благодарности не дождешься.
В какой момент строгость? Как почувствовать?
Строгость как проявлять? Надо почувствовать эту как любовь. Потому что многие люди не понимают, что строгость это любовь. Вот я сейчас, допустим, строгость проявляю в отношении с вами.
Да.
Вы не злитесь на меня.
Нет.
Потому что вы меня пытаетесь принять глубже. Если я, допустим, строгость проявляю, человек уходит отсюда, значит, он не готов со мной строить глубокие отношения. Он не доверяет мне. Но это его выбор. Я не настаиваю. Но строить поверхностные отношения ни с кем в этом зале я не собираюсь. Мне это не интересно. Поэтому понять очень просто. Приходит время быть строгой, будьте строгой. Если человек не принимает, это его выбор. Угу. Не надо ни о чем сожалеть.
Благодарю. Спасибо.
Но если вы не проявляли строгость, результат.
Тех, которых любила, не проявляла.
Результат. Они вас кидают, бросают.
Да, причем еще с шантажом и с такими последствиями очень страшными.
Потому что вы становитесь для них кормушкой, из которой надо есть. Если у птички отнимают кормушку, она начинает злиться и клевать.
Получается, что в отношениях любви, не обязательно забота, кормление, да?
Нет, кормление – это одна половина любви, а вторая – строгость. Птичка должна понять, откуда хлеб падает. Кормушку. Тогда она будет уважать источник пищи. А если не поймет, то не будет.
И у меня нет еще детей.
Поэтому я видел, как один молодой человек кормил белочек. Он бросал хлеб и добивался от белочки, чтобы она прыгнула на руку. И когда она только уже с руки научилась кушать, после этого она начала смотреть ему в глаза. Ну, то есть у них начались отношения. Она поняла, откуда хлеб валится ей. Еще один случай вам расскажу. Когда был в Риге, там у них есть такое место, где плавают белые лебеди, и там такая чистая очень река. Они только в чистых местах плавают. Они семьями всегда живут. И мы вдвоем кормили этих белых лебедей, я и Александр Хакимов. Ну, вдвоем там находились, отдыхали вместе. Когда я их кормил, они подплывали, на расстоянии. Не подпускали меня к себе. Но когда он начал кормить, они подплыли к нему. И очень близко взяли у него пищу. Потому что когда человек более возвышен, то все подплывают ближе. От вас еще зависит. Ваш вопрос?
Олег Геннадьевич, хотелось бы узнать ваше понимание слова таковости.
Как?
И таковости. Что такое таковость?
И я не понял еще раз.
Ну вот ваше...
Слово как? Слово само не понял.
Таковость. Много встречаю в литературе слово таковость.
Я не знаю этого слова.
Хорошо. А как можно применить... как вы понимаете падающего подтолкни? Как это применить?
Падающего подтолкни?
Да, да. Много в литературе
смотря
встречаю.
Куда падающего, если он падает в монастырь. Подтолкни, если он в болото падает. Зачем его подталкивать? Надо его тянуть оттуда. То есть разные, понимаете, есть разные выражения, которые трудно понять. Они имеют два значения. Допустим, вот это знаменитое выражение «благими делами выстлана дорога в ад». Это выражение может быть таким, действительно, если твои благие дела, они не имеют высшее благо для человека. Ты, допустим, кормишь человека, заботишься о нем, а результат – грех. То есть человек, или ты деньги даешь, он их пропивает. Это за это ты будешь наказан в аду. Понимаете, вроде благое дело. Но это выражение, оно не является, не имеет абсолютного смысла. То есть, если ты действительно благие дела делаешь, то никогда в ад не попадешь. Пойдешь только вверх. Поэтому надо разобраться, что, какие именно дела являются благими, а какие нет. Понимаете, точно так же здесь, смотря куда подталкивать. Просто наказание необходимо человеку. Но мы не судьи. Это Бог решает. Допустим, мужчина бросил, жену. И у нее два варианта. Или проклясть его, сказать, ты за все это ответишь. Или не проклясть и и решить, что Бог сам разберется, ответит он или нет. Оба варианта хорошие. То есть, если женщина в сердце, говорит, в сердцах ты за это ответишь, ей становится легче жить. Она выполнила перед ним свой долг, она его наказала. Бог дальше исполнит этот приказ, потому что есть основания, то есть он согрешил. И он обязательно за это ответит. Но если она не сказала, ты за это ответишь, так не поступила, то Богу еще больше нравится. Потому что он все равно за это ответит. Бог не пропустит этот момент. Но она лучше, чем он. Потому что если она его наказала словом, то она такая же, как он. А если она не наказала, то она лучше. Поэтому, с одной стороны, хорошо подталкивать, чтобы человек упал и понял, в чем проблема. Потому что иногда сам человек не может упасть, знаете об этом? Потому что человек всегда цепляется за соломинку. Допустим, человек согрешил, украл, и дальше он все свое благочестие, как человек выводит благочестие наружу, он думает, я не хочу в тюрьму. И если у него есть там добрые дела в сердце, они выходят на защиту его от тюрьмы. И пока у него будут добрые дела в сердце, они постоянно будут выходить наружу, чтобы он не попал в тюрьму. А когда они кончились, ему придется в тюрьму уже попадать. Если он продолжает грешить, если он встал на другой, на правильный путь, то он может вообще никогда не попасть в тюрьму. Понимаете, но если встречается какой-то добрый человек и видит, что этот человек никогда не исправится, он всегда будет делать какие-то добрые дела и всегда делать злые, для того, чтобы погасить влияние этих добрых дел. Он никогда не справится, этот человек ему помогает получить наказание. Как он им помогает? Он говорит, ты будешь наказан за это. То есть он вкладывает силу, свое благочестие в помощь этому человеку. Но мы не должны имитировать это, потому что это могут делать только мудрецы, которые знают, что человеку хорошо, а что плохо. Обычный человек не может этого понять. И он тогда может в силу наказания как бы в свои слова вставить. Но это тоже на грани. Допустим, у меня был вчера такой случай, я женщине сказал, что вы не будете жить с этим человеком. Она пыталась вернуть мужа. Я потом молился сегодня и пытался понять, я правильно сказал ей или нет, потому что это ну, такое, как бы на грани фола уже фраза. То есть, может быть правильно, может быть нет. Есть разные тонкости. Этот человек однозначно ее был недостоин. Это однозначно. Но как бы есть разные моменты, которые, ну, в конце концов, Бог решает все. Поэтому как бы подталкивать куда-то кого-то, это очень большая ответственность. Надо просто понимать, насколько ты реально способен разобраться глубоко в этой ситуации. Если ты не разобрался, ты будешь отвечать за это, если ты куда-то кого-то толкнул не туда. Смотрите, как сначала вы поднимаете руку, а потом берете микрофон. А если вы уже взяли, то мой опыт показывает, что вас не надо спрашивать. Ну, давайте спрашивать.
Добрый вечер. Я благодарна очень вам за вчерашнюю лекцию, потому что вы меня очень вдохновили. Я ищу Бога, и мы в браке с мужем 13 лет. И мой муж, я так поняла, что он оказался моим учителем, потому что до встречи с ним я не знала Бога.
Он слушает от вас советы, замечания?
Он слушает, да. На данный момент у меня ситуация какая? Я занимаюсь духовными практиками, развитием, слушаю очень много лекций. И у меня два вопроса. Хотела спросить, как правильно сделать дома алтарь. Вот. И второй
правильно вопрос. От всего сердца. Вот, вам Бог показал себя через какие-то образы. Примеры. Может быть, это святые люди, может быть, священное писание. Вот все, через что Бог вам себя показал, на первый свой алтарь поставьте. Неважно, какая традиция, могут быть разные традиции. Поставьте на свой первый алтарь все, что было связано с Богом у вас в жизни. И служите этому. Придет время, и ваш алтарь станет таким, как надо. Но начните с того, как вы получили. Алтарь означает предметы, связанные с верой, с опытом духовным.
И второй вопрос. Ну вот на протяжении 12-13 лет я поддерживала мужа. Поддерживала и морально, и финансово. Но он очень многие вещи вытворял. И в данный момент у меня какое-то пошло охлаждение. Потому что...
Просто понимаете, если вы не стимулируете мужчину работать, то вы его не поддерживаете, а наоборот его тянете в ад.
Я, наоборот, его очень стимулировала и работать, и да, молиться.
Тогда нормально.
Что мне сейчас делать, если как-то я не испытываю к нему, какое-то охлаждение пошло такое, знаете, прям.
Охлаждение означает разочарование, вы разочарованы в этом человеке. Нужно немножко отдалиться.
Он просто очень ко мне по финансовым вопросам постоянно обращается, я уже устала.
Он нуждается просто в наказании от вас. Человек хочет, чтобы вы его наказали. Сильно нуждается.
Я же не вправе наказывать. Это же...
Как?
Как я могу наказать?
Видите, вот...
Это же Бог наказывает.
Пришли к второй половине любви. Вот пока вы не поймете, что вы должны наказывать, любви между вами не будет.
Я его просто из дома уже как-то пыталась, когда были сильно напряженные.
Вот и в это время было, больше любви было.
Напряженные
когда
отношения.
Когда вы из дома его вышвырнули, было больше любви за то, что он достоин был получить.
Но он меня сильно, конечно, и пугал даже, что я зарежу всех. Бред был полный.
А это означает, что ваше попустительство дошло к крайней степени, достигло. И вы, несомненно, за это будете отвечать перед Богом. Вы должны постепенно выйти из этой зависимости. Вы распустили до безумия человека просто, раз он такие слова уже говорит. Вам надо наказывать его постепенно все больше и больше.
У него в детстве травма была, что мама его очень много меняла мужей.
Некоторые люди свою травму выставляют щитом перед тем, чтобы грешить. Знаете, в Индии есть такая традиция, человек отпиливает себе ногу и раны даже не дает заживать. Открывает ее, показывает всем и просит пожертвований. И люди сердобольные пугаются этого и дают деньги. Это очень греховный способ жить таким образом. Но он действует сейчас точно так же. Выставляет...
Это было 2 года назад. Сейчас другое. Сейчас бизнес полетел и как бы постоянно просит денег. Я не готова. Я устала уже.
Не давайте. Если мужчине не давать деньги, он начнет их зарабатывать. Такой закон. Вот как закон Ньютона. Знаете, яблоко отпускаешь, оно падает вниз. Так мужчину отпускаешь, он летит вверх. Пока кормишь, он падает вниз. Мужчина всегда развивается, когда он видит, что нет другого выхода. У мужчины есть 2 варианта. Или спать на печке, или побеждать. Или сражаться. Поэтому дайте мужчине возможность сражаться. Не надо ему делать медвежью услугу. И он узнает в себе природу мужчины. Он встанет в печке и пойдет сражаться. Но он при этом будет ругаться сильно. Но вы на это не обращайте внимания. Это нормально. Когда мужчина идет в бой, он всегда ругается.
Просто и платная школа, и все. И очень сложно в данный момент сейчас. И мне морально это все...
Любовь означает строгость.
Я поняла. Благодарю вас.
Все, начинаем беседу. Видите, сама наша ответы на вопросы, они привели к следующим вопросам, пунктам нашей беседы. Это как правильно любить близких и относиться к себе. Следует понять, что вот в современной психологии очень культивируется такое понятие, как любовь к себе. Сама это сурово сочетание является патовым. Потому что, ну вот допустим, если я буду, как вот сейчас, допустим, игрушки есть детские, там, допустим, ну, само название игрушки, оно демоническое, а ее как божественную предлагают. И внешний облик у игрушки тоже демоническое. Не надо подсветку уберите. Вот, понимаете, то есть точно так же здесь любовь к себе – это патовое словосочетание. Потому что когда человек любит себя, то он уже заведомо разрушает всю свою жизнь. С другой стороны, есть другое словосочетание. Это когда ты достойно в жизни себя ведешь, испытываешь достоинство. Испытывать достоинство не означает себя любить, потому что когда человек испытывает достоинство, он это испытывает от Бога. Настоящая любовь к себе означает, что ты любишь в себе правильные поступки и осуждаешь неправильные. Это тоже любовь к себе. То есть ты, это не называется любовью как таковой, понимаете, потому что именно любовь к себе, она привела нас к материальному существованию, из духовной реальности. Потому что душа по своей природе, она всегда отказывается от любви к себе в пользу любви к другим. Это естественно истинная природа души. Забыть про себя и любить других. Естественно истинная природа души. Веды говорят, что душа, когда она любит себя, она спит в это время. А когда она начинает любить других, она просыпается. И в тот момент, когда она забыла про себя в любви к другим, она проснулась. И это называется пробужденная душа. Или очень разумная, чистая и светлая. И это сравнивается со святостью. То есть максимальный уровень святости – это когда душа забыла про себя. Но при этом это не означает, что она ведет себя недостойно. Вот чувство собственного достоинства – это фактически отражение энергии любви Бога на человеке. Ну, то есть достойное поведение, сильное поведение всегда указывает, что человек богатый, то есть в нем присутствует много Бога, в нем присутствует много от Бога. И от достоинства или богатства отказываться не надо. Ну, то есть не надо отказываться от того, что Бог дает тебе полномочия, дает тебе силу в отношениях с людьми. И есть только одна правильная жизнь. Это жизнь, в которой ты всегда достоин. Ведешь себя достойно. Достойным может быть человек, который действует по законам Бога и удовлетворяет Господа своим поведением. Есть четыре вида недостоинства, которые разрушают жизнь. Все они уводят душу из контакта с настоящим временем. Дело в том, что духовная реальность находится в расширенном настоящем. Другими словами, надо очень сильно погрузиться в настоящее время для того, чтобы перейти в духовную реальность. То есть духовная реальность, она там, где человек живет ни прошлым, ни будущим, не бежит ни вперед, ни назад. Сейчас, то есть, ну, я объясню это все. Ну, то есть, другими словами, чувство собственного достоинства и настоящее время, они абсолютно соединены друг с другом. То есть, когда человек живет достойной жизнью, это значит, что он находится в настоящем жизни. Ну, сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, когда ты веришь, что у тебя счастье будет завтра, а сегодня надо пренебречь своей жизнью. Это называется жить в будущем. Чувство собственного достоинства уходит вперед. В результате человек начинает сильно напрягаться, уставать, не отдыхает, теряет силы постепенно, расходуется, потому что он живет в будущем. Допустим, человек едет в автобусе и ждет, когда он приедет. Приехал, он ждет, когда придет домой. Вот приду домой, буду счастливым. Пришел домой, вот когда фильм посмотрю, буду счастливым. Фильм посмотрел, когда спать лягу, буду счастливым. Спать лег и потом забылся просто. Понимаете? То есть он так и не стал счастливым, этот человек. Он счастье откладывал все время в будущее. Другой человек, наоборот, разочаровался в жизни, и он все время вспоминает, как у него раньше было. Обычно это в пожилом возрасте происходит. Обычно люди вперед бегут в молодости, а назад в пожилом возрасте. Как бы и как это в стихотворении, да? То есть там Бородино, да? Там богатыри не вы, да? Плохая нам досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Да? Ну, то есть он говорит, людям говорит, что вы хуже, чем мы. Вот раньше мы были хорошими, а сейчас все плохие. То есть человек живет в прошлом. Разочарованный человек живет в прошлом все время. Его чувство собственного достоинства уходит назад. Очарованный человек верит в будущее, стремится к будущему. Его чувство собственного достоинства уходит вперед. Такие люди не могут быть успешными по определению. Тот, у кого уходит вперед чувство собственного достоинства, он суетится. Он не может сосредоточиться. Он в суете живет. У него нет решимости, силы. Он просто расходуется, расходует себя. Теряет силы. Чувство собственного достоинства может подняться вверх. Это называется гордость. Человеку похвалили, и он поверил в это. Это означает гордость. Человека хвалит, и он начинает в это верить. Не понимает, что Бог действует всегда. Во всем все делает Бог. Если Богу не надо, ты не будешь иметь силы. Если Богу надо, ты будешь иметь. Поэтому человек, который думает, что мне сила принадлежит, он гордится собой. На самом деле сила вся принадлежит только Богу. А мы можем только инструментом быть в его руках. Красота тоже бывает только от Бога. Допустим, бывает красивая девушка, но она не гордится своей красотой. Она тогда очень быстро достигает успеха во всем. Но если она как бы красивая и очень гордая, то трудно строить отношения любви с таким человеком. Мы всегда гордимся тем, что мы имеем. Но если мы не понимаем, что это от Бога идет. Но если понимаем, тогда чувство собственного достоинства встает в центр. Дает возможность человеку побеждать судьбу. Только в центре победы. Когда человек, гордый человек, другая сторона – это униженный, да, чувство собственного достоинства пошло вниз. Обычно гордый проходит через этапы унижения, чтобы вернуться назад. Если он сам не понял, что надо возвращаться назад, то его надо сначала унизить, для того, чтобы он стал нормальным. Ну, то есть, другими словами, вот эти четыре варианта движения чувства собственного достоинства все указывают на неправильный путь в жизни. Допустим, ты строишь отношения с мужем и понукаешь им. Это неправильный путь, ты будешь наказан. Или ты строишь отношения и унижена с ним в отношениях. Это неправильный путь, будешь наказан. Если вы в семье все время суетитесь, верите, что в будущем будет счастье, а сейчас потерпим, значит, тогда это неправильный путь, вы будете наказаны. И если вы разочаровались во всем уже, это тоже неправильный путь. Теперь вы скажете, а как вообще правильный путь-то выбрать? А для этого надо понять принцип, что когда человек всегда в своей жизни пытается синхронизироваться с Богом в своей жизни, ну, допустим, как, что это значит? Вот, допустим, я решил поесть, надо сначала помолиться, потом поесть. Решил поспать, сначала помолиться, потом поспать. Решил замуж выйти, сначала помолиться, потом замуж выйти. Там решила, вот. И так далее. Синхронизировался с Богом сначала, а потом совершай поступок. Вот это приближение к Богу, оно выводит чувство собственного достоинства автоматически в нормальное состояние. Верующий человек, который действительно верит в Бога, у него чувство собственного достоинства очень сильно утверждено в центре, там, где надо. И психологи говорят, что такой человек очень сильно любит себя. Но такой человек вообще не любит себя, он о себе просто забыл. Поэтому будьте осторожны с этой фразой, хотя она, в общем-то, правильная. Человек должен в высоком смысле слова любить себя. Но если ты любишь себя, то ты разрушаешь свою жизнь. Как, допустим, один человек посоветовал женщинам повторять «Я желаю себе счастья». Им он мотивировал это тем, что женщины и так постоянно другим счастья желают, надо хоть себе немножко пожелать. Вот это является уже философским заблуждением, потому что нет разницы, хоть ты женщина, хоть мужчина. Если ты начал счастье себе желать, то ты попал в патовую ситуацию, в которой ты никогда не сможешь быть успешным в жизни. Потому что все счастье только себе и желают. Желать счастья детям – это тоже себе, потому что дети – это я в расширенном плане. Желать счастья своему мужу – это тоже от себе. А теперь посмотрите, кому мы кроме себя желаем счастья вообще в этой жизни. И насколько. Вот насколько вы желаете счастья ни себе, ни своим детям, ни своему мужу, настолько вы успешны. Потому что как, насколько человек отрывается от себя, настолько его чувство собственного достоинства и соединяется с собой. Потому что тот, кто пожертвовал своей жизнью, правильно пожертвовал. Не то, что он всех накормил, сам умер с голоду. Это неправильное мышление. Правильно пожертвовал, когда собой человек в жизни отдал, правильно задействовал служение Богу себя, эффективно задействовал, то тогда его чувство собственного достоинства сияет силой и удачей в жизни. То есть такой человек становится успешным в каком плане? Куда бы он ни пришел, что бы он ни сделал, он его сразу видит как нужного человека, как правильного человека, как сильного человека, как чистого человека. Понимаете, о чем я говорю? Это правило также действует в семейной жизни. В семейной жизни чувство собственного достоинства всегда склоняется к тому, чтобы куда-то улететь. Потому что отношения между мужчиной и женщиной, они очень сильно сотканы из наслаждения. То есть их природа – это наслаждение. Поэтому женщина ждет счастья от мужчины, мужчина от женщины. Это желание наслаждения вызывает сразу смещение чувства собственного достоинства куда-то в сторону. Но всегда куда-то улетает. Допустим, тебя полюбили, ты начал гордиться собой. Тебя перестали любить, стал унижен. Ты когда вместе начал жить, то сразу ваше чувство собственного достоинства полетело в будущее. Быстрее ипотеку брать, быстрее квартиру, быстрее рожать. Вот, то есть, понимаете, то есть... А если человек сильно в будущее улетел, то ему придется улететь в прошлое, потому что, ну, вы знаете сказку о рыбаке и рыбке, да? То есть сильно много захотел, получил назад то, что было. Или это тоже анекдот, вот этот вот, мне нравится. Нашел лампу, да, потер, вышел джин. Слушаюсь, повинуюсь, проси, что хочешь. Он говорит, я хочу, чтобы у меня все было, чтобы у меня все было. У тебя все было. Рыбака и рыбки, да, сказка про рыбака. Ну, то есть это является законом жизни. И как называется этот закон? Много хочешь? Правильно. Ну, то есть, человек не хотеть должен, а действовать. То же самое, допустим, раскаяние. Надо один раз раскаяться и 10 раз сделать правильно. А не 10 раз раскаяться, а один раз сделать правильно. Как люди некоторые приходят к Богу и как бы, я плохой, там Богу рассказывают. Ну, представьте, вот, допустим, ваш ребенок приходит к вам, говорит, я плохой каждый день. Я грешная каждый день. Я, как бы, дочка, допустим, вам. Вы скажете, слушай, перестань как бы мне это рассказывать. Сделай что-нибудь хорошее, перестань быть грешной. Вот понять для себя, что ты грешная, это очень хорошо. А Богу это не обязательно рассказывать, Он и так это знает. Ему нужны хорошие поступки от нас. Это попугай. Неделю у бабушки жил попугай. Знаете, учитесь не так повторять молитву, что он не понимает, о чем он говорит. Говорит все правильно, но не понимает. В этом разница, понимаете? Почитай. Так вот бывает. Итак, мы должны во всем разобраться. Любовь – это очень тонкая вещь и очень глубокая, и надо разбираться в ней глубоко. И тогда, когда вы разберетесь, тогда у вас там все предельно ясно станет и понятно. Любовь – это то, в чем мы колоссальную нужду испытываем. Понимаете? Колоссальную нужду. Человек просто не может жить без любви. Вообще не может жить. И любовь как нужда – это детский вид любви. Маленького ребенка, который вот, он появился у нас, и он постоянно платит, он хочет сисю, он, когда он получил сисю, он сосет, успокаивается и смотрит довольный на маму. И если она его оставляет, он начинает орать, потому что это любовь, в которой человек находится в жуткой нужде постоянно. Эта любовь не является той любовью, которую мы должны всегда культивировать в жизни. Хотя эта любовь, она указывает на наше истинное положение. То есть мы действительно нуждающиеся, мы не наполненные, мы наполняемся только Богом. И как бы если говорить о ребенке, то он, конечно же, занимает правильное отношение, положение по отношению к матери, он очень сильно показывает ей, что он нуждается в ней, и поэтому мать его очень сильно любит. То есть ребенок, он показывает своим взглядом, что он очень сильно верит, что она его не бросит. Очень сильно нуждается в ней. Поэтому мать, естественно, прорывается любовь к нему, потому что он беззащитен, честен, и он наполнен верой. Понимаете? Но удивительно знать, что эта любовь, которая возникла из беззащитности, страха и наивности, она является временной. Вот она очень настоящая, сильная, она вызывает взаимность очень большую, но она временную природу имеет. Когда ребенок вырастает, вы это видите, он забыл это чувство, которое он испытывал к вам. Он уже его не помнит. Он потом вспомнит, когда вы уйдете из жизни. Ну, как бы, может быть, уже и поздно. Понимаете? То есть, другими словами, человек должен научиться другой любви. Цель человеческой жизни не всегда вот в этой любви и зависимости жить. Понимаете? Большинство людей так и, ну, как бы, проживают жизнь целую, и они не понимают, что эта любовь и зависимость, она не является тем, что мы должны в своей жизни культивировать.
Все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищут счастья посредине земли. То в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты,
где ты,
счастье мое,
счастье
кружит планета цветная. Где ты,
где ты,
счастье мое,
счастье
вдруг я тебя не узнаю. Только,
только
кажется мне,
кажется,
верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье. Счастье мое.
Красивая песня. Это потому, что она показывает истинное настроение человека. Человек нуждается в любви, он ищет эту любовь, ждет ее. Но само по себе это настроение является неправильным. Оно нам, ну, как бы, оно нам принадлежит, оно правильное в высшем аспекте любви, в высшем, очень правильно. Знайте, что самое высокое проявление любви, которое только может быть на этой земле проявлено, эта любовь называется любовь разлуки. Когда человек испытывает разлуку с объектом любви, по-настоящему сильно, его любовь проявляется колоссальной силой. Ну, понимаете, но любовь в разлуке правильная, это не любовь ожидания, а любовь служения. Вот если человек мало того, что он достиг способности любить служа, он теряет ощущение разлуки. И кажется, что эта любовь, когда ты в служении живешь, ты испытываешь счастье постоянно от Бога. Благодарность от людей, ты как бы чувствуешь себя очень хорошо и теряешь ощущение разлуки. Но это только начало, потому что когда человек дальше сильнее начинает служить, он начинает, Господь сильнее переоткрывается перед ним, и он начинает чувствовать настоящую высшее проявление разлуки, то есть он хочет служить Богу, но он разлучен с ним, и он тоскует по нему. Это любовь святых. Она обладает колоссальной силой. Понимаете, но наша проблема заключается в том, что мы испытываем эту любовь в разлуке, но мы ею недостойны. Потому что испытание любви в разлуке, в которой ты жаждешь любви, а не служишь ей, это признак недостоинства. И поэтому человек, который влюбился в разлуке, то есть он чувствует разлуку сильную с близким человеком и начинает гореть в этой разлуке, он никогда не сможет с этого человека приобрести в своей жизни. Это как проклятие. Потому что любовь в разлуке по отношению к человеку и любовь как жажда является самым низменным проявлением любви. И человек, чтобы не развивался в этом, Бог ему закрывает краник. Любовь, если ты хочешь приобрести человека, то стань сильным рядом с ним, стань самодостаточным и покажи ему, что он нуждается в тебе. Понимаете? И вот нужда в друг друге должна быть, но она не должна быть главным чувством. То есть главным чувством должно быть желание позаботиться о человеке, служить, быть строгим с ним. Потому что забота есть двух вариантов. Это воспитание человека и поощрение, наоборот. Понимаете? Но слабые люди, которые жаждут любви, мечтают о ней, ждут ее, они не могут получить любовь. Потому что для того, чтобы получить любовь, надо чувство собственного достоинства свое, выйти, вывести из, из положения нужды или зависимости и поставить в положение самодостаточности и силы. И только в этом сильном самодостаточном состоянии, если ты еще готов кому-то служить, потому что сильный самодостаточный человек никому не служит. Ему и так нормально жить, что ему служить-то? Если ты стал сильным и самодостаточным, и в это время ты искренне, смиренно прорываешься сквозь броню своей самодостаточности и готов служить, с этого момента ты можешь рассчитывать на настоящую любовь. Потому что все любят только самодостаточных людей. Вот девушке, чтобы выйти замуж, надо перешагнуть через свою нужду, забыть про то, что нужен мужчина, начать жить для всех, стать радостной, самодостаточной. И с этого момента, хоть ей уже не так сильно нужен мужчина, на нее все начинают смотреть и все хотят с ней быть рядом. Но как только ей становится нужен, она жажду испытывает, она теряет эту силу. В тот момент, когда она уже как бы сама готова всем помогать служить, и она самодостаточная, она становится очень красивой. Любая женщина. Потому что красота – это основа жизни женщины, это ее природа. Если она правильное положение себе ставит в отношениях с этим миром и с Богом, она становится очень успешной в любви. Ее всегда будут уважать, любить такого человека. Но как только она начинает гордиться своим положением, то есть перестает служить людям – и принимать любовь от всех, с этого момента ее любить перестанут постепенно, со временем. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если говорить о жизни, то она крутится вокруг любви вся жизнь, но это является главным испытанием для нас, потому что, ну, любовь, нужда, зависимость является главным препятствием для счастливой жизни. Вот почему люди ругаются, например? Потому что они не дождались того, что ждали. Все люди ругаются только из-за этого. Вот представьте такую ругань, когда ты говоришь: «Нет, я тебе больше благодарен в жизни». Другой говорит: «Нет, я тебе больше благодарен». Так они так ругаются. Так это одно удовольствие так ругаться. Если так люди ругаются, так это просто удовольствие. Люди ругаются от того, что они не дождались. Они говорят: «Я тебе как бы, а ты мне». Вот они этим занимаются всю жизнь. Почему? Потому что они испытывали любовь, нужду, или зависимость, или ожидание, или привязанность, это другое слово в этой любви, привязанность, означает неправильная любовь. Испытывая ее, они вывели чувство собственного достоинства из равновесия. Всегда, когда человек ждет, он всегда становится или униженным, или депрессивным, или суетливым. Понимаете? То есть он выводит свое чувство собственного достоинства из правильной позиции. И запомните закон номер один любви. Любить по-настоящему человека, у которого чувство собственного достоинства вышло из правильной позиции, невозможно. Униженный человек лишается любви. Гордый человек лишается любви. Суетливый человек лишается, и депрессивный лишается. Просто это разные лишения. Самое ужасное лишение, когда человек находится в депрессии, когда он унижен. Это вообще как бы, такого вообще никто любить не будет. Суетливого человека, ну, любить можно, но эта любовь, она такая, очень временная. Люди, допустим, там вместе куда-то стремятся, там. Они в иллюзии пока находятся, они любят, потом бац, что-то не получили, удача не пришла в жизни. И они все потеряли. И когда они в суете живут или веру в будущее, люди в этом случае знают, что вся их жизнь, они чувствуют это интуитивно, что вся их жизнь зависит от удачи. И поэтому они поклоняются удаче, такие люди. Не Богу, удаче они поклоняются. А удача – это супруга Бога. И они поэтому поют такие песни. «Птица счастья завтрашнего дня». Завтрашнего дня. «Прилетела крыльями звеня». Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе будет серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Верят в удачу. Но вера в удачу – это и есть поражение. Потому что человек не должен верить в удачу. Он должен верить в Бога. означает свои правильные поступки, молитву, знание духовное и так далее. В природу, в ее силу, добрых людей, в свою веру верить надо. Ну, то есть, когда человек верит в правильные вещи, не в удачу, а вот что, если ты правильно живешь, значит, удача всегда будет на твоей стороне. А если неправильно, она всегда от тебя будет отворачиваться. Потому что удача или супруга Бога, она самая непостоянная на свете. Она всегда находится рядом с тем, кто угоден Богу, всегда отворачивается от тех, кто ему не угоден. Она никогда никому приоритетов не дает. Она беспристрастна в этом вопросе. Теперь, что же мы должны делать? Вот я вам там рассказал много всего, но что делать конкретно непонятно. Нужно понять, что заставлять себя любить служение – это супер-сверхаскеза. Это очень сложно. Вот, допустим, прийти в храм, полы помыть, без ожидания награды какой-то. У меня есть такой случай, один человек много лет приходил с утра и мыл в алтарный пол. Но даже никто не знал, что он там его мыл, потому что он приходил очень рано. И потом все узнали. Но ему это было неинтересно. Он просто хотел служить Богу без всяких похвалы и награды. Это Богу очень нравится. Потому что есть два варианта. Или тебя похвалят люди, и тогда Бог не будет хвалить. Или похвалит Бог. Но чтобы похвалил Бог, ты не должен на показ выставлять свое служение Ему. Ну, не обязательно все секретно делать, но просто в таком настроении надо делать. Но даже если ты просто что-то делаешь для Бога, уже неплохо. Потому что сначала люди идут Богу, ну, за бартером. То есть я тебе в храм хожу, а ты мне вылечиваешь сына. Там, ну, бартер такая, сделка как бы. А если сын не вылечился, а я в храм ходил, тогда в чем дело? Деньги заплачены, где услуги? То есть... Но Бог на эти отношения не подписывался. Он с нами хочет только чистых отношений. Если он и сына вылечивается, только для того, чтобы у вас увеличилась вера. Вернее, у нас. Видите, я уже поставил себя выше. Надо контролировать ситуацию постоянно. Вот. Понимаете, то есть это все от Бога зависит. Мы просто инструменты в Его руках. И очень важно понять, что если человек выполняет свой долг перед Богом и никогда не думает о плодах, тогда Бог ему даст самое лучшее в жизни. Может быть, это будут испытания, а может быть, награды. Мы не знаем, обычно мы думаем, что награды это самое лучшее, но чаще всего бывает не так. Иногда дает, ну, сначала Бог всегда дает награды человеку, чтобы подтвердить ему, что он на правильном пути. Только знайте, в отношениях с Богом есть одна сложность. Я сейчас скажу вам это, но не все узнают об этом, даже если я скажу, потому что это сложность. Во всех отношениях любви есть одна сложность. Если вы кого-то любите, но не любите того, кого он любит, этот человек вас любить не будет. Например, вы любите человека, допустим, говорит, мой дорогой, и собачку его раз ногой пнули. Он скажет, ты чего? Он вас не будет любить, потому что так устроен этот мир. Понимаете, поэтому, если вы Бога хотите любить, даже мысли свою не направляйте против тех, кто ему служит. Не пытайтесь их судить. Иначе вам не светит возможность иметь отношение с Богом. Не светит. Если вы хотите мое откровение на этот счет, я вам скажу. Я изучаю свою судьбу, пытаюсь понять свои прошлые жизни, раскрываю как бы карты. И увидел такую интересную вещь, что я, у меня в жизни идет такая, как бы, парабола такая вниз, жизни на 7. Ну, то есть то, что я сейчас духовной практикой занимаюсь, точно так же было 7 жизней где-то назад. Я пытался понять, откуда такой плюх такой сильный. Причина только одна. Это оскорбление тех, кто служит Богу. Я увидел эту причину. Это колоссальная, страшная вещь. То есть человек оскорбляет тех, кто служит Богу, и потом на много жизней он лишается возможности ему служить. Это касается не только людей вашей веры. Часто люди думают, что я всех уважаю в своей традиции, но если он не понимает общий замысел Бога и как бы ненавидит людей другой веры, то он получает такой же результат. Богу какая разница, допустим, если ты как бы у тебя, допустим, брат и сестра, и ты как бы любишь, как брат любит твоего папу, потому что он так же любит, как ты, а сестра, как любит папу, не любишь, потому что она любит по-другому. Папе это не будет нравиться. Понимаете, да? Если кто-то по-другому любит Бога, не как я, и я начинаю его критиковать, то папе это не нравится. Он не будет счастлив. Отношения любви с тобой строить не будет. Не то, что он тебя забыл, как бы ты его ребенок вечный, тебя не забудет. Но есть два вида отношений с Богом. Есть отношения, точно так же, как с детьми. Вот возьмем отношения с детьми, допустим. Бог всегда нас любит. Точно так же родители всегда любят своих детей. Но есть два типа отношений с детьми. Один тип отношений: иди в угол, заслужил, иди в угол. Второй вариант: заслужил награду, получи награду. Но родители в этих отношениях ребенка близко к себе не подпускают, зная, что он может воспользоваться этими отношениями неправильно. Держатся на расстоянии от него. Поощряют его и наказывают. Второй тип отношений точно так же могут поощрять и наказывать, но родители в этом случае подпускают ребенка очень близко к себе. Он строит с ним очень откровенные, близкие отношения. Рассказывает ему глубокие истины. Но при этом он его может сильно наказать, испытание дать ему. Наказание в этом случае по-другому действует. То есть, как только ребенок правильным путем пошел, сразу он перестает его испытывать. Ну, то есть, он это делает более по-доброму, более мягко, более близко. И наказание тоже по-другому действует. Как только человек понял все правильно, его перестает Бог наказывать. Ну, то есть, когда отношения с ребенком строгие, на расстоянии, то ты наказываешь до последнего, выполняешь все. А когда нет, то совсем все по-другому. Ну, то есть, Бог строит с нами два типа отношений в этом мире. Один тип отношений близкие, или человек испытывает удачу в жизни, он получает все самое лучшее. А второй тип отношений на расстоянии. Запомните, человек, который оскорбляет тех, кто идет к Богу, никогда не может строить близкие отношения с Богом. Даже если те люди, которых он осуждает, в полной степени достойны этого осуждения. Даже в этом случае. Сейчас объясню почему. Если человек идет к Богу, то мы можем помочь человеку понять, что он неправ. Мы можем его наказать даже. Но если мы начинаем глить на него грязь, то за это мы будем отвечать перед Богом в полной степени. Понимаете? Поэтому, если вы хотите любовные отношения с Богом строить, когда вы входите в религиозное сообщество, начинайте с того, вот, допустим, вы хотите наставника сразу получить. Это отношения очень сложные. Даже не мечтайте о них. Начните с того, что вы просто начнете по-другому относиться к тем людям, которые к Богу идут. И старайтесь их не осуждать за их ошибки. Старайтесь их не критиковать, потому что Бог с ними разберется сам. Понимаете? Это не ваше дело. Как мой наставник говорит, что есть два манго. Одно зеленое, кислое, горькое, а другое сладкое манго. В чем разница между этими двумя манго? Разница только во времени. Придет время, это зеленое станет сладким точно так же. Оно полежит, созреет. Точно так же человек, который идет к Богу, это не твое дело. Он созреет и без тебя, потому что его направленность правильная. Но если ты начинаешь его критиковать, поносить, раздувать его недостатки, несомненно, Бог так сделает, что ты не сможешь приблизиться к Нему. Будет много на это причин. У тебя не будет ни сил внутренних молиться, ни веры, ты разочаруешься и так далее. Поэтому в этом пути любви к Богу самое главное научиться правильно себя вести с теми, кто этим путем идет. Отношения между верующими очень деликатную природу имеют и глубокую. Те люди, которые это не понимают, они скатываются в грязь, в пучину невежества. И как это происходит, я вам сейчас объясню. Человек, допустим, начал поносить верующих. Он не получает сразу от Бога наказание. Бог его наказывает тем, что он раздувает в этом человеке все больше и больше ощущение, что верующие люди плохие. Для чего он это делает? Это такого наказания. Для того, чтобы плюхнуть поглубже этого человека, который надругается над теми, кого Бог любит. И поэтому те люди, которые начинают критиковать верующих людей, они соединяются с особого типа злыми духами. Эти злые духи, они настраивают человека так, что он видит только недостатки в тех людях, которых он осуждает. И ничего хорошего в них увидеть уже не может. Это просто страшная болезнь, которая приводит потом к жуткой деградации человека. И остановиться невозможно самому. Только милость, если ты просишь искренне прощения у тех, кто верит в Бога, и они искренне прощают тебя, тогда Бог как бы возвращает тебе то чувство к Нему, которое у тебя было раньше. Даже в отношениях со своим мужем не критикуйте его мать, его отца, если он их сильно уважает. Ваше чувство будет разрушено к нему. Будьте осторожны. Даже в людских отношениях любви надо быть очень осторожным с теми, кого любит человек. Ну а если уж говорить об отношениях с Богом, то тем более в этом нужна колоссальная осторожность. И то, что я вам сейчас рассказываю, это является сутью самых сокровенных частей всех священных писаний. Вот самые серьезные, когда если вы... Самое сокровенное в священных писаниях – это любовь к Богу. И самая сокровенная часть этой любви – это отношения с теми, кто любит Бога, с верующими людьми. То есть строить с ними отношения надо в первую очередь начинать правильно. Поэтому как, допустим, человек путь к наставнику, человек как идет? Сначала человек начинает правильно относиться к всему религиозному сообществу, и это дает ему возможность увидеть религиозных людей, верующих, как более чистых, возвышенных на земле. Это дает ему возможность большего доверия, и так он получает в жизни старшего брата. Старший брат – это тот, кто… Это еще не наставник, это тот человек, который рассказывает тебе философию духовной жизни. Он тебя вводит в духовную жизнь. Он дает тебе религиозное знание, духовное знание. Следующим этапом этот старший брат показывает тебе на святых людей и объясняет, кто такой святой. Он объясняет свой опыт. И тогда именно человек, а не сам ты говоришь, как мне найти наставника. Наставника не найти невозможно, на него тебе покажет тот, кому ты веришь. Понимаете? Тебе тот, кому ты сильно веришь, показывает старших, он рассказывает качества их и показывает, кому нужно с верой служить в своем сердце. Кто из возвышенных людей больше достоин Бога, чем мы. Потому что есть более близкие к Богу люди, а есть менее близкие. И чем ближе человек к Богу, тем больше через него идет возможность приблизиться к Богу и полюбить его сильнее. Фактически полюбить Бога невозможно самому. Некоторые люди думают, что они любят Бога. Это невозможно. Полюбить Бога можно только, если Бог открылся перед тобой. В какой степени он открывается, в такой степени ты его будешь любить. Весь этот мир живет забытие, то есть люди здесь не могут полюбить Бога, потому что они его не помнят. Они помнят, потому что они наказаны Богом. Бог живет прямо в нашем сердце, и Он постоянно заботится о нас. Но мы не знаем об этом. Мы его не видим. Даже если нам об этом скажут, мы все равно об этом не узнаем. Потому что знание означает испытать то, что есть на самом деле. Допустим, вам скажут, вот я была на Ниагарском водопаде. Это потрясающее чувство. И вы говорите, да-да-да, я понимаю тебя. Но вы будете реально понимать, только когда приедете на Ниагарский водопад. Вы когда станете, вау, такая лавина воды идет. Понимаете, и красота, там радуга и все прочее. Я не призываю вас сейчас к Ниагарскому водопаду. Некоторые подумают, надо ехать. Вот. Я вас призываю к другому. Понимаете, только когда Бог откроется перед вами, тогда вы почувствуете реально, что это значит. Все описания, они только намекают на это. Но есть признаки. Допустим, если человек, вот некоторые люди говорят, а я видел Бога и каждый день во сне вижу. Я вам сейчас расскажу эти признаки. Если человек даже не видел Бога, а просто его чуть-чуть хотя бы почувствовал, все радости, которые существуют в этом мире, для него становятся как тень. Вот, допустим, вы будете получать, вот тень от розы, допустим, идет. Вы удовлетворитесь тенью от розы, если вам подарят тень от розы. Вот понимаете, все радости этого мира, когда человек чуть-чуть коснулся с Богом, они становятся как тень от радости. Никаких радостей от этих радостей человек больше испытывать уже не может. Потому что когда человек попробовал мед, ему уже карамель невкусна, понимаете, он получил более сладкий вкус. Точно так же человек, который чуть-чуть хотя бы почувствовал Бога по-настоящему, уже никогда не будет довольствоваться тем, что он здесь испытывает. Это просто невозможно. И это только маленькая капелька соприкосновения с Богом. Эта капелька, она тут же сжигает все грехи в сердце человека. Маленькая капелька соприкосновения с Богом. И делает его святым. Понимаете? И такой человек никогда не будет грешить в жизни уже. Это признак святости. То есть ему просто это не нужно. Потому что грехи это то, что уводит от Бога. Так, видите, мы ищем настоящей любви, и это правильно. Люди все хотят любви, это правильно. Но пока мы не поймем, где она живет, мы правильной любви с близким человеком не дождемся и не добьемся. Потому что жажда, ну, сердце человека, оно не может само ничего сделать с любовью. Оно не может с ней жить правильно. Вот, допустим, вы выслушали мою лекцию. Это для вас будет полным обманом, если я вам не скажу самого главного. Вот, допустим, вы слушали, вы поняли, что любить близкого человека надо как служение. Ну и что вы это поняли? Вы все равно придете и будете к нему конючить. Почему? Потому что жажда любви, непреодолимое, естественное чувство человека, который не развился как личность, не проснулся. Понимаете, это естественное чувство, оно никогда нас не останет, не оставит. Другими словами, человек своими силами не может быть самодостаточным. Он не может своими силами любить как служение. Вот, допустим, вы можете попробовать. Иногда жена очень самоотверженно готовит мужу и дает ему покушать. И удовлетворена даже тем, что он просто поел. Но потом, когда он встает из-за стола и уходит, не сказав спасибо, еще и сказал, что что-то ты пересолила, она все равно в глубине своего сердца будет недовольна. Потому что без взаимности любви не бывает. Нет взаимности, нет любви. Понимаете, поэтому, если человек не знает правды, и эта женщина, она впадает в какое состояние? В состояние ожидания. То есть она становится зависима от этого человека, который ее оскорбил. Она ждет, когда же он поймет, что я ему готовлю, что я его люблю. Она начинает ждать и от этого страдает, и начинается конфликт. Ну то есть другими словами, наша психика настроена именно на любовь ожидания, не на любовь служения. Мы не можем сами включиться в это состояние, потому что у нас на это нет никаких сил, никаких возможностей внутренних. Поэтому этот мир так устроен, что когда человек реально начинает ходить в храм, читать священные писания, молиться, служить Богу и хотя бы чуть-чуть соприкасается с Богом, хотя он вообще не понимает, как бы не чувствует и не знает. Все равно, даже в этом случае, как он, как слепой котенок, пытается найти свою маму и мяукает, то мама, несомненно, сама помогает ему ее найти. Понимаете? То есть в этом случае, когда человек соприкасается с Богом и получает вот этот контакт, вот этот опыт, то происходит необычная вещь. Человек в своем сердце становится настолько сильным, чувство собственного достоинства настолько становится мощным в его сердце, что он легко начинает служить близким людям и не хочет от них ничего. Это состояние приходит естественно в его жизнь, и такой человек становится естественно счастливым. Понимаете, естественно. Поэтому без служения Богу, без контакта с духовной жизнью, вашей вере, вашей традиции, не какой-то другой. А если нет, найдите свою. Вы не сможете обрести нормальные отношения со своими близкими. Это просто невозможно.
Если вы чужому счастью рады, это вам судьбой зачнется преть. И любовь придет вам как награда, чтобы вечным пламенем гореть. Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви.
Чувства сильные у какого человека? У самодостаточного. Того, у кого чувство собственного достоинства стоит правильно, его чувства сильные означают независимые. Близкий человек оскорбил? Хорошо, как скажешь. Потом пришел извиняться? Хорошо, я рада. И он думает, Господи, это я что, себе богини что ли нашел? Она вообще от меня не зависит. Начинает ее любить по-настоящему. Дела красивыми. Если человек не знает, что хочет Бог, никаких красивых дел не будет. Некоторые люди думают, надо по конституции страны действовать. А если в конституции страны, допустим, разрешаются гражданские браки или вообще однополые браки, то он думает, значит, ну, можно. Понимаете, надо действовать не по конституции страны, а по законам Бога. И Бог, даже когда ты, не то что однополые браки, это вообще такой позор. Это даже не грехом нельзя назвать, это просто позор для человечества, понимаете? Позорные отношения. Это сверхгреховные отношения. А сейчас люди еще умудряются уже узаканивать не только это, а еще и браки с малолетними там и так далее. Да, уже сейчас в некоторых странах в этом направлении двигаются. Понимаете? Понимаете, Бог не поощряет, даже если человек в сторону чужой жены посмотрел. Это для него уже неприятно. Не то, что он там начал с отношений каким-то с кем-то не те строить, понимаете. Богу это все не нравится. Он прописал нам законы, как нам надо правильно жить. Если мы не следуем этим законам, хоть и следуем конституции страны, сердца у нас не будут достойными любви. Дела такие у нас не будут красивыми. И чувства не будут сильными. Они будут слабыми, зависимыми. Сердца будут недостойными людьми. Означает, что наше сердце будет оскорбляться все время, обижаться, злиться, ненавидеть, ждать, зависеть, страдать, плакать, печалиться, депрессировать. Надеяться, жаждать. Сердце достойно любви, оно имеет светлую, спокойную, радостную природу. Оно не зависит, не жаждет, не ждет. Оно служит просто и все. И радуется всему вокруг. Чувства сильные. Дела становятся красивыми. Когда человек богатый. Богатый означает связанный с Богом. Знаете, иногда в самолет бизнес-класс заходишь, и там сидят. Ну, проходи, типа, проходи.
богатые люди. Они так себя называют. Это не богатые люди. Это люди глупые. Они не понимают, в чем богатство заключается. Если ты как бы оскотинился, то в этом нет богатства. Первое, что ты потеряешь, это свою семью. Когда человек оскотинился деньгами, он начинает понукать своими родственниками и его ненавидит. Это первый результат. Второй результат – он теряет друзей, потому что он начинает думать, что друзья – это те, кого я могу купить. А друзья никогда не продаются и не покупаются. Они даются Богом для удачи. Такой человек теряет друзей уже после… как это как второй результат. Третий результат – он теряет надежных сотрудников, которые тоже Богом даются, хороших специалистов, потому что он начинает перед ними пальцами крутить. И когда это происходит, дальше что происходит? Он падает назад. Ну, то есть, только вопрос времени, когда гордый человек, имеющий... А почему человек богатый, ну, с точки зрения денег? Потому что он в прошлом делал много добрых дел. Понимаете, когда человек делает много добрых дел, послушайте меня внимательно, и при этом делает это не для удовлетворения Бога, а просто действует согласно законам Бога, то это тоже очень опасно. Вот представьте, человек живет правильно, по законам Бога, но делает это не для того, чтобы полюбить Бога, а просто потому, что так надо жить. В результате он получает благочестие. Что такое благочестие? Это означает, в следующей жизни он рождается красивым, влиятельным, у него хорошая память, хорошая проницательность, хорошая речь, хорошее образование, он рождается в хорошей семье, у него хорошее здоровье, хорошая работоспособность. Ну там что-то из этого. У него много чего хорошего, понимаете? Это называется благоприятное рождение или благочестие, благочестивый человек. Такие люди, если человек благочестивый, но он благочестие получил не потому, что он хотел удовлетворить Бога, а потому, что он выполнял его законы, такой человек, получая благочестие, вместе с ним также получает и гордость за свое положение. Он смотрит на всех и говорит: «Но вы не дотягиваете до меня конкретно». Это значит, что скоро этот человек плюхнется. Ну, скоро, может быть, это длиной в жизни. Но для Бога это вообще вот ничто, понимаете? Пока он не истратит свое благочестие, он будет иметь деньги, влияние, возможности. Но как только он истратит, дальше будет как бы... бабамс! И потом небо в клеточку там или много разных других вариантов. Подскользнулся в бане виском, как бы, о кафель и так 5 раз. Ну, так описывают, я вам реально как бы рассказываю историю. Человек как бы занимал высокое положение, потом пошел с друзьями в баню, тоже высокое. И что-то он так подскользнулся 5 раз подряд одним и тем же виском и погиб там в бане. Несчастный случай. И он потом, когда в тонкое тело как бы выходит, он думает, что друзья, я вам отомщу. Друзья-то ни при чем. Человек всегда Богом наказывается, понимаете? Бог дает свои наказания. Поэтому добрые дела без желания удовлетворить Бога приводят человека к гордости. Нет никаких в них смысла никакого. Это просто пустая трата времени. Ты взлетаешь, потом падаешь. Какой смысл? Может быть, длиной в несколько жизней это все будет. Зачем тебе это надо? Поэтому есть только один правильный путь. Это когда ты пытаешься удовлетворить Бога своими добрыми делами. Не злыми делами, а добрыми. Злые дела Бога никогда не удовлетворяют. Хотя в нашем пути мы, несомненно, будем ошибаться. Каждый человек может ошибиться. В этом нет никаких гарантий. Бог за это будет наказывать. Это нормально. Надо принимать эти наказания, тоже уметь. Так я вам рассказываю, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь – это жизнь, предназначенная для построения отношений с Богом. Некоторые люди имеют такую веру, в которой даже понятия Бога нет. Это называется имперсоналисты. То есть в духовной жизни есть персоналисты и есть имперсоналисты. Имперсоналисты считают, что Бог – это сияние, или просто абсолютная истина, или Бог – это просто любовь. То есть они его личностью не считают. Теперь у меня вопрос. А вы готовы жить просто с любовью, вот личной жизнью, вот допустим, не женщина, а просто любовь? Или с мужчиной, который просто абсолютно истина? То есть нет человека, нет личности, а просто есть абсолютная истина. Вы как бы с ней общаетесь, она вам дает самые точные советы, все. Но отношений нет, потому что не с кем строить отношения. Это просто энергия, и все. Вы готовы так жить? Женщиной, которая является... Она классная, вам приятно с ней, но ее нет. Готовы? А? Кто готов, я сразу благословлю сейчас. Готовы или нет? Нет? Тогда, если это так, почему вы думаете, что у вас есть возможность строить отношения с личностью, а у Бога нет? Он что, хуже нас? Если вы личность, почему вы думаете, что он не может быть личностью? Что, он неполноценный? Я могу объяснить, почему так человек думает. Причина только одна. Она заключается в том, что он себя ставит выше Бога в своем сердце. Неосознанно. Это большая тайна, что мы отвергаем в этом мире, что Бог – это личность. Но это не обычная личность. Точно так же, как есть солнце и как маленькие частички света идут от него, так и души вместе с Богом такие отношения имеют. Бог – это большая личность. А мы маленькие. Поэтому на санскрите личность или человек называется атма. От этого произошло слово атом. Неделимая частичка, то есть нас невозможно ни разрубить, ни ядерным взрывом сжечь. Душа неразрушима. Ее невозможно ничем разрушить. Она атма, атом. А Бог – это парам атма. Парам означает высшее. Это санскрит. То есть Бога, точно так же называют Бога на санскрите. Тоже называют атма. Но только парам атма. Это высшая душа. Это душа, которая объединяет всех душ. Мы принадлежим этой душе. И есть разные способы отношения с ним. Я вам сейчас объясню. Те люди, которые считают Бога абсолютом, и считают его любовью, и считают его высшим знанием, они тоже уходят из материального существования. Но там, в духовной реальности, есть разные способы отношения с Богом. Например, если человек просто висит в духовной реальности, не понимая ни себя, ни Бога, и просто испытывает счастье. Это состояние называется имперсональным освобождением или слиянием с Абсолютом. Понимаете? Есть некоторые вероучения, которые призывают именно к этому. Веды говорят, что это духовное самоубийство. Потому что человек теряет себя, понимание себя как личности. И также не понимает, от кого он счастье испытывает. Просто его испытывает. Вам это надо? Вы не знаете, что вы есть, и вы испытываете счастье, и это вечно. Понимаете? Дальше следующий вид освобождения. Человек сливается с Богом. То есть он входит в его тело. Душа входит в тело Бога. Понимаете? И он забывает о себе, но испытывает счастье, потому что он единен с Богом. Это тоже духовное самоубийство. Третий тип отношений. Когда человек находится в духовной реальности, он строит с Богом отношения. Он служит ему, любит его, и Бог его тоже любит. И он вечно себя осознает и Бога осознает. Вот это и то истинное, к чему человек должен стремиться. Потому что два остальных случая, они временны. Веды описывают, что души, которые... попадают в духовное сияние, то есть в это ощущение счастья, они на самом деле, это как лучи, которые исходят от Бога, и все эти лучи, они летят в материальный мир. То есть эти души все равно попадут назад. Это неправильный путь, и он заканчивается опять материальным существованием. Души, которые сливаются с Богом, они тоже никогда этим не будут удовлетворены, потому что личность хочет личностных отношений. Она не может жить как непонятно что. даже в духовной реальности, понимаете? Поэтому есть только один правильный путь, это когда мы остаемся маленькими частичками Бога и служим Ему. И сразу возникает вопрос, а кому это надо вообще и зачем? Во-первых, это надо Богу, потому что Он также личность, и Он хочет любви. Во-вторых, это надо нам. Теперь спрашивается, кому это надо больше? Когда кто-то большой что-то маленькое любит, от этого любви меньше. А когда кто-то маленький что-то большое любит, любви больше. Поэтому это больше надо нам, чем ему. Я вам как бы элементарные вещи рассказываю. Это элементарная логика, и тут сложно в этом во всем сомневаться. Я вам рассказываю вещи, которые вы должны знать. Если ваша вера не подразумевает, что Бог – личность, и вы к Нему как к личности не обращаетесь, оставьте эту веру. Хоть я уважаю все веры. Эта вера, если она правильная, если там есть святые, если есть священные писания, если есть путь духовный, если есть аскезы, если есть соблюдение правил, она, несомненно, приведет вас в духовную реальность. Но если там нет отношений с Богом, нет любви, а просто счастье, то эта вера, она является ложной. Также ложными являются веры, которые не имеют священных писаний, не имеют святых людей, не имеют преемственности. Человек говорит, да мне молния по голове стукнула, и я поверил в Бога. И вот вам священное писание, которое я сам написал. Нет доказательств, зачем этому всему верить? Это опасно. Если человек говорит, я наставник, но у него нет наставника, то он не наставник. Потому что наставник – это прежде всего слуга. Он передает по цепи преемственности от Бога знание, не свое, а которое принадлежит Богу, передает, как передатчик работает. Вы скажете, а если Бог вам в сердце дает знание, то почему человек не может быть наставником, если Бог в сердце ему? Он же в сердце находится, он может прямо в сердце давать знание. Бог против такого подхода, потому что здесь нет гарантии. Поэтому Бог тем, кому в сердце дает знание, Он им ставит условия. Если ты не будешь иметь живого наставника и руководство священными писаниями, я тебе в сердце давать знания не буду, потому что ты не будешь отличаться от шарлатанов в этом случае. Потому что шарлатаны – это как раз и те люди, которым не Бог, а злые силы дают в сердце знания, похожее на духовное. Но при этом это знание не включает ни наставника, ни священных писаний. Понимаете, да? Ну, то есть, духовный путь непростой, надо все изучать, надо понять, как идти к Богу, это путь. И все веры, духовные традиции, они все, это просто обучение отношениям с Богом. Все, больше нет там никакого другого смысла. Мне говорят, ты попал в сету. Если там есть обучение отношения с Богом, то это и есть духовная традиция. Если нет обучения такого, значит, это просто обман. Потому что кроме отношений с Богом нет никакого смысла в других каких-то идеях, связанных с духовной практикой. Например, люди там жизненные потоки двигают как-то у себя внутри, там чакры открывают, закрывают, там какой-то тантрический секс они придумали. Это все никак не связано с Богом, понимаете? Поэтому здесь нет никакой духовной практики, это просто самообман. Все практики, связанные с телом, допустим, они все нужны для здоровья, это факт. Нужны, может быть, для самоконтроля, концентрации, это факт. Но зачем тебе нужно здоровье и самоконтроль, если ты при этом не идешь к Богу? Потому что человеческая жизнь только для этого предназначена. Я могу этого доказать. Допустим, вот смотрите, допустим, все, что бы вы ни делали в этом мире, все, что удаляет вас от Бога, это грех. А все, что приближает, это благочестие. Ну, любой поступок перечислить, какой вы хотите. Вот, допустим, бросили мужа, это удаляет от Бога. Бросили жену, удаляет от Бога. Поэтому это грех. А если, наоборот, вытерпели мужа, тогда это приближает Богу. Это благочестие. И так далее. Поэтому человек в этом мире должен делать только то, что приближает его к Богу, и то, что удаляет, не должен делать. В этом заключается самая высшая истина. Потому что человеческая жизнь только для этого предназначена. Нет другого смысла в ней. Сейчас я вам расскажу свои грезы. Кто-то может это воспринять как истину, кто-то как
признаки легкой шизофрении. Ну, как бы, не имеет, а может быть и не легкой, не имеет значения. Я как бы уже старею, я поэтому позволяю себе рассказывать то, что я считаю нужным. Тем более, что весь интернет уже и так заполнен тем, что я плохой человек. Я ничего не теряю. Так. У меня есть два типа снов, которые я расшифровал, но раньше не понимал. Один сон – это то, что я в институте, мне тяжело учиться. Это факт. Мне было очень тяжело в институте, когда учился, очень тяжелая была жизнь. Она отпечаталась в моем сознании. И я постоянно мне снится этот сон. Я уже себе говорю, да мне уже 53 года, я уже давно не учусь. Уже кандидатскую защитил. Какая учеба вообще? Какие экзамены? Но все равно, как бы сон говорит, нет, ты учишься опять. У тебя переквалификация идет там и так далее. В общем, разные варианты. Вот. В общем, один из таких снов. Я раньше по молодости тренировался узнавать себя во сне. Там разными мистическими практиками увлекался. И научился это делать. Ну, я воспользовался этой практикой. И я начал смотреть свой сон. Не так, как люди смотрят, а осознанно. То есть я мог в нем... А вот здесь поподробнее, пожалуйста. То есть, как... Вот так вот. Ну, то есть я вижу, что я учусь в институте, как бы, и типа, ну вот все знакомое, вот это вот, вот мой институт, я здесь все, а здесь поподробнее, как выглядит здание, как выглядят люди, как я выгляжу. Я оказалось, что я не в мужском теле, а в женском. Здание старое уже, как, которое в старых фильмах показывают, там, 900-х годов. Вот. Люди, которые мне помогают и которые мешают, они примерно так же себя ведут, как в этой учебе моей было. Но это совсем другие люди. Я смотрю и вижу, что это реально моя жизнь, но не это. Я начинаю сопоставлять с этой так судорожно, вспоминаю, что было в институте, и вижу, что это не было не так, как здесь. И я прямо четко вижу, что я вижу прошлую жизнь свою. И это было для меня первым откровением таким. Я знал, что есть они, но так, чтобы четко прямо. То есть я понял, что вот это проблемы, страдания во время учебы в институте, у меня не первую жизнь уже длятся. И точно так же моя дочь страдала во время учебы в институте, так же моя мать страдала во время учебы. То есть это как бы уже, ну, то есть повторяется судьба у всех родственников. То есть так какое-то наказание какое-то длительное, которое может стать и наградой. То есть, видите, это наказание мне привело к интересному выводу. Но я не об этом вам хочу сказать. Я вам хочу сказать о другом. Я тут же понял, кто мне показывает во сне, кто мне показывает кино. И спрашиваю, ну, потому что всегда человек, допустим, первый вопрос задал, а второй можно? Ну, как бы это природа человеческая, здесь ничего с этим не сделаешь. Я поэтому спросил, а предыдущая жизнь? Ну, точно так же, как вы. То есть, ну, в отличие от меня, Бог, он как бы, он не такой жмот. Поэтому он сразу же, как бы, тут же, он не подробно, а просто, как бы, раз вот так, примерно ощущение показал. А до этого жизнь, а до этого. Я начал спрашивать, и ощущения от этих жизней, не подробности, а ощущения я получал. И я увидел, что ощущения примерно одинаковые. И я был в шоке. Потому что я думал, что что-то должно измениться же. Оказывается, жизнь человека идет как цикл. То есть это, ну, это как спираль, понимаете? Следующая жизнь будет похожа на эту. Ну, допустим, ты куда-то движешься, и она будет... Да, оказывает какое-то движение, но примерно будет то же самое. Но какое-то движение будет. И я тогда спросил Бога, задал естественный вопрос, потому что я был очень потрясен. И он сказал, а зачем все это надо тогда? И ответ я немедленно получил в сердце, не в виде слов, не в виде предложений, не в виде текста, а в виде сильного чувства, которое говорило, а надо это для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть был ближе ко мне. За всю вот эту вот жизнь.
Можете считать это чем угодно. Я хотел вам это сказать и сказал. Теперь вы можете оценить это как хотите. Это ваше дело. Я не могу никак не подтвердить то, что я сказал, не доказать. Но я сказал тому, кому сказал. Потому что эти слова могут сильно помочь кому-то из вас понять, зачем все это надо. Потому что все, что вы видите перед собой в этой жизни, в следующей вы забудете. Это будет для вас как сон. Ваша любовь останется, связь с близкими людьми останется, но вы не сможете ей воспользоваться и не сможете понять, что это значит. Точно такой же опыт я пережил, когда я попытался установить контакт с своим дедушкой, который давно уже ушел из жизни, он сильно меня любил. Я был маленький, 3,5 года всего. И он даже не смог уйти из жизни, пока меня не увидел. То есть он увидел и потом ушел из жизни. Так интересно все складывалось. Это настолько сильно он был привязан, любил. Я начал медитировать, настраиваться на дедушку и нашел его, где он сейчас живет. Понимаете, то есть мне было 3,5, он ушел, это значит 1-2 года, и он уже опять воплотился. То есть получается, что ему сейчас... где-то, ну, может быть, на 5 лет меньше, чем мне. Я нашел эту личность, она оказалась на земле. Послал ему свою любовь, и эта личность почувствовала эту любовь. Она испытала очень сильные чувства. Я почувствовал это, но откуда она эти чувства испытала и зачем она не почувствовала? И сколько бы она ни напрягалась, она все равно ничего не поняла. И для нее это было как страдание, то есть что-то человек почувствовал, а зачем, когда и для чего, непонятно. Вот так мы воспринимаем свои прошлые жизни, понимаете? Что было, что-то было такое. И человек, когда ему снятся сны, скорее всего, это ваши прошлые жизни. Просто вы не знаете, где это было и как. Но, скорее всего, это было с вами. И вы смотрите не просто иллюзию, а настоящее кино своей судьбы. Просто вы не сможете это оценить правильно, потому что в этом кино вы не видите себя тем, как вы выглядели в прошлой жизни. Вы просто это все перепускаете через свою возможность восприять. То есть вам кажется, что это вы, и что вы делаете то, что вы делаете. А вы делали, может быть, все не так. Ну, то есть там есть определенные искажения, которые наложены нашей, ну, той жизнью, в которой мы сейчас живем. Но наше восприятие реальности прошлой, оно никогда не закончится. То есть мы будем во снах, когда человек во сон входит, он соединяется со всей своей судьбой, не только с этой жизнью. Он перестает отождествлять себя с тем, что сейчас, и начинает больше понимать. Особенно это сильно выражено в очень раннем детском возрасте, когда человек уже стареет. В молодости как бы ему снится то, что ему хочется. Поэтому примите эту истину, что если человек не идет правильным путем в жизни, счастья не будет. И смысл жизни тоже не такой большой. Просто что-то прошло, что-то было. А что и зачем, непонятно. Часто люди очень страдают, когда они уходят из жизни. Причина – это бесполезно прожитая жизнь. Перед тем, как уйти, Бог показывает всю жизнь, и Он дает оценку каждого события. Если эта оценка отрицательная, человек уходит в муках жутких. Когда человек прожил правильно всю свою жизнь, это триумф. Как триумф Бог показывает ему все, что он сделал, и очень сильно доволен, рад ему. И награда за такую жизнь никак невозможно, вы даже не представляете, насколько Бог награждает человека, который ему служил в этой жизни. Этот человек попадает в реальность, в которой соткано и счастье. Дальше он продолжает служение Богу. Страдания, подобно земным, заканчиваются за одну жизнь для такого человека. Даже если он попадает в духовную реальность, он попадает в рай, на высшие планеты, где есть два пути. Один путь – это путь на курорт. Вот человек, допустим, жил правильно, но Бога не хотел. Он попадает на курорт местного значения, то есть вселенского значения курорт. Это называется лунный путь. И там очень классно, там живет долго,
может тысячи лет прожить. И столько, сколько он сделал добрых дел, наслаждается всем этим. И когда его добрые дела заканчиваются, он дальше попадает опять назад на средние планеты. Здесь не курорт, кстати, чтобы вы знали. Здесь не курорт. Там на курорте мы рождаемся не в муках, умираем не в муках, понимаете? Там все как в сказке. И когда человек побывал на курорте, попадает на землю, он потом даже работать не может. Он выглядит очень красиво, очень талантливый человек, очень так эффектный внешне. Но работать не хочет и постоянно о чем-то мечтает. Он видит постоянно какое-то кино вот этого счастья. И это кино приводит его к наркотикам, потому что кроме как в наркотическом трансе он больше нигде не может испытать то, что он испытывал и стремится к нему. То есть смотрите, если человек после рая попадает на землю, во-первых, он нормально работать не может, потому что 10 тысяч лет отдыха накладывает свой отпечаток. Вот. Во-вторых, он не может нормально жить, как все, потому что ему он бредит этим счастьем. И это счастье, в конце концов, он находит или в вине, или в наркотиках. А тот человек, который употребляет вино и наркотики, его тонкое тело трансформируется в животную форму жизни. И он попадает в ад после этого. То есть, другими словами, если человек ведет благочестивую жизнь, предназначенную для того, чтобы попасть в рай, но не делает это для служения Бога, несомненно, он попадает в рай, но через одну жизнь после этого он оказывается в аду, скорее всего, если ему не повезет встретиться с духовно развитым человеком. Поэтому есть другой путь в рай, это путь, в котором ты служишь Богу, ты тоже попадаешь на высшие планеты, но попадаешь туда для того, чтобы дальше развиваться как личность, дальше совершать аскез, дальше служить, но уже в более благоприятных условиях, где когда ты решил повторять молитву, тебе никто не скажет, ты что, дурак, все, кто попал. Понимаете, там все служат Богу, там это законно, а вот здесь на земле, чтобы служить Богу, надо еще Богу доказать. Поэтому, когда ты начинаешь идти этим путем, все люди вокруг отвернутся от тебя и скажут, ты дурной. А ты должен будешь доказать, что это не так в своей жизни, в своей судьбе. И когда ты докажешь, все опять повернутся, все будет опять хорошо, но ты уже будешь другим человеком, не как раньше. Поэтому здесь, на этой земле, еще надо заслужить быть рядом с Богом. Здесь непросто. Но если человек идет к Богу здесь, на этой земле, то его жизнь становится лучше, чем у всех. Он становится более счастлив в отношениях, более успешен. Но есть два типа людей, которые идут к Богу. Одни люди идут к Богу для того, чтобы хитро устроиться в этом мире. Бог их наказывает. Вот, например, человек идет к Богу, и он думает, это же классно, можно просто просить пожертвования и не работать. Допустим, можно жить рядом с храмом, или жить в храме вообще, делать какое-то служение, и работать все равно, все принесут тебе поесть, и все будет классно. Он так устраивается, как бы, рядом с Богом. Богу не нравятся такие люди, и Бог их обрекает в нищету. Они всегда ободранные ходят и нищие. Те люди, которые не хотят трудиться в этом мире и служить другим людям. Есть второй тип верующих людей, которые не хотят ложного отречения. Они честно трудятся для Бога. Будь то в монастыре находятся они или в миру, не имеет значения. Они постоянно, как пчелки, служат Богу и людям и всегда живут на такое благо. И такие люди получают то богатство от Бога, которым они нуждаются. Если они хотят положения в обществе, хотят денег, хотят, что бы они ни хотели, Бог им дает, потому что он знает, что эти люди не для себя это будут использовать, а для того, чтобы больше было служение Богу. Они будут это использовать на благие дела. А если человек хочет не богатства и денег, хочет любви, он его дает любовь и не дает препятствий в этом в виде богатства и власти. Ну, то есть все, что человеку нужно, Бог ему дает. Тем людям, которые понимают, что служение Богу идет только через любовь к людям. И когда он думает, если человек, что служение Богу означает ненависть к одним и любовь к другим, Бог такому человеку никогда не даст свое благословение и свою милость. Никогда. Это невозможно. А? Снов? То, что я... Напомните мне. То есть.
Но второй вид это был, это первый вид это я учился, мне тяжело было, а второй вид в армии мне было тяжело. Я как бы там меня гнобили. На пользу все пошло. И мне, я как бы настолько, я эту армию уже как бы, понимаете, уже пятый раз я в эту часть уже призываюсь. Я так вижу сон. Я говорю, ну слушай, ну сколько можно? Обычно, ну как бы, ну один раз только призываются на то, чтобы там, как бы, ну, могут еще призвать на месяц там. Ну не пятый же раз на такой же срок. У тебя исключение вот так вот, как бы. А мне уже 50, я даже военного билета уже не надо. Ничего страшного, все равно служи. У нас поменялся закон. В общем, там как... И я тоже так же, я просто этот сон я вторым разгадал, после первого я опять во сне думаю, ну все, я не хочу с этим закончить. Кстати, они потом перестали эти сны сниться, когда это понял. И я так думаю, так, смотрим этот сон, в чем дело? И она, когда этот сон увидела, начал смотреть детали. Я смотрю, ну где я там сплю? Захожу там, как бы, я сплю там никак, я в армии спал там. Не двухрядные, а там четырехрядные такие полочки деревянные, а не кровати. И я говорю, ну как выглядят солдаты? Смотрю, полосатые такие одежды, ничего себе солдаты. Думаю, что тюрьма что ли? Смотрю, всех такие худые, как бы. Смотрю, ходят также с автоматами люди между обычными. Так это не тюрьма даже. И я понял, что я был в концлагере. В прошлой жизни. Я увидел, как я погибаю, вижу, как страдают люди вокруг. И у меня сильное желание победить судьбу. И вот эти два желания, с этими двумя желаниями я родился в этой жизни. Первое желание людям помогать, второе побеждать судьбу. Ну как, ну то есть я не получил ни того, ни другого там в той жизни. Просто сдох там, как и все остальные. Вот этот сон я увидел еще один. И понял, как бы, что вот откуда у меня эти побуждения вот такие вот. С детства я пытался работать над собой всегда. Ну, слишком много я уже о себе говорю. Вы это тоже чувствуете. Поэтому я заканчиваю. Это есть, вещи сны есть, но это также засада, в которую попадают люди, ну, которые склонны общаться с духами. Если человек сильно хочет вещи во сна, то дух ему устроит вещи сон. И целью привязать к себе. Понимаете, человек не должен желать вещих снов. Если Богу надо показать, он покажет. Как этот сон выглядит? Он выглядит как реальность, в которой нет эмоций. В этом разница. В ней есть только откровение. Когда вещий сон от Бога, он выглядит как реальность, в которой есть откровение, но нет сильных эмоций. Но когда этот сон от духа, от злого, то это тоже выглядит как реальность, но в них очень много эмоций, такое переживание. Понимаете? И эта реальность не является истиной, это просто навязанная реальность, чтобы привязать к себе. Так духи злые привязывают людей к себе. Ты вспоминаешь этот сон и сразу контактируешь с этим злым духом. Все, что идет от Бога, имеет спокойную, чистую, светлую природу знания. В них нет эмоций там сильных, там какие-то... А просто знания. Знания тоже дают переживания какие-то, откровения. Но это по-другому, как ясное что-то, чистое, светлое выглядит. А не как это... Там. Бог всегда приходит в виде старших человеку во сне, для того, чтобы тот не сомневался. Бог не может прийти, как он сам, потому что на этом закончится ваше материальное существование, а вы пока не заслуживаете. Поэтому он приходит в виде кого-то всегда, он приходит в виде старших часто, для того, чтобы что-то нам сказать. Но также и духи могут прийти в виде старших. И есть разница, если духи приходят в виде старших, то они запугивают, угрожают, но ведут себя
ну, будем так говорить, некультурно по сравнению к нам. А если, допустим, Бог приходит в виде старших, он ведет себя очень ненавязчиво, и никогда нам то, что он говорит, не навязывает. Он скажет что-то очень деликатно, аккуратно, и вообще, как, что, что ты услышал, что не услышал. Понимаете? Но это так действует Бог. Он очень деликатен по природе. А духи всегда очень наглые. Поэтому так можно распознать, как бы. Но также, когда приходит старший, нужно это распознавать с помощью других старших, которые реально находятся на земле, и с помощью священных писаний. У меня был один случай. Мой один брат в Боге, то есть у нас один духовный учитель, он начал мне рассказывать, что он делает по совету своего наставника, то есть моего наставника. Я его спросил, а как ты... Ну, я увидел, что он что-то не то делает. Я говорю, а как ты этот совет получил? Он говорит, я его получил во сне. Я ему говорю, а ты удосужился вообще написать наставнику и спросить его, это реально его наставление или просто твой вымысел? И он не удосужился, понимаете? И это неправильно. Если ты получил какое-то серьезное наставление, которое меняет твою жизнь, ты должен у своего наставника спросить, а если нет наставника, то почитай Священное Писание, узнай, это правильно идти этим путем или нет. Поэтому даже сны не являются основанием, чтобы этому следовать. Даже если ты во сне увидел старшего, надо все изучать дальше. Я знаю примеры из жизни святых людей. Одному святому человеку Бог дал наставление через сон, и он усомнился в этом наставлении. Тогда Бог ему еще раз дал это наставление через сон, и он опять усомнился. И Бог в третий раз дал ему наставление и подтвердил это его наставникам. Он дал наставление на также наставнику его и так далее. То есть так подтверждается реальность. Ну, предупреждение, значит. Я не отрицаю сны. Сны — это предупреждение или испытание, одно из двух. Надо распознать это с помощью признаков, я им сказал. Сон, в котором все чисто, спокойно и светло, и деликатно идет от Бога. В котором все... ярко, запугивающе и страстно, это не от Бога. Ушедшие родственники снятся, скорее всего, им нужны... Если спокойно, значит, у них все хорошо. Значит, у них поменялось что-то в жизни. То есть они снятся в двух случаях. Первый случай, они нуждаются в вашей молитве, и вы должны учиться молитве, изучать, как это делать. На следующей лекции мы с вами об этом поговорим подробнее. Мы с вами встретимся, я надеюсь, через несколько дней. Да, вы знаете об этом? Я просто так делю. Мне удобно, я приехал, переночевал здесь, потому что мотаться из Ильского сюда, ну, мне тяжело. Я в дороге всю жизнь, мне тяжело туда-сюда ездить. Вот так. Я приехал, переночевал здесь, вам прочитал лекцию, потом уехал. Так, поэтому у нас блоками по два дня лекции. Хорошо. Вот. В двух случаях родственники снятся. Первый случай, они нуждаются в помощи, и за них нужна молитва. Это самая эффективная помощь. Потому что если вы идете свечку ставить, это тоже хорошо. Но если вы свечку ставите и сами ничего не делаете, это значит, вы приходите в храм и говорите, тут моему родственнику помощь нужна. Но мне некогда, ты займись сам, как бы я денежку заплачу. Это вообще нечестно, понимаете, по отношению к Богу. Бог хочет, чтобы вы сами. То есть, если вы сами молитесь, чувствуете, не справляетесь. Самое время пойти в храм и попросить помощи. И тогда эта помощь тоже придет. Но если вы сами молиться за близкого человека не хотите, это ваша любовь, цена вашей любви к ему. Ну, как бы я знаю, как православная церковь к этому относится. И есть основания. Есть основания. Во всем, что священники говорят, есть глубокий смысл. Смысл заключается в том, что когда человек заканчивает жизнь самоубийством, то он попадает в тело духа. А дух — это особая такая форма жизни, которая пользуется теми, кто о них думает. И когда человек думает о духе, допустим, то этот дух, так как он нуждается в человеке, поэтому он начинает пользоваться его мышлением для своих целей. А чаще всего не очень хорошие. Поэтому людям несведущим не рекомендуется молиться за тех, кто покончил с собой, потому что это опасно потерять рассудок. Опасность есть такой. Я вам сейчас объясню. Но если вы молитесь для этого человека, для самоубийцы, и думаете при этом про наставника духовного, про Бога, и не думаете о нем совсем, забываете про него, и про, если вы можете так молиться, и думаете только о Боге, служите ему, и говорите, это для него, не для меня, для вот этого самоубийцы, то это самоубийство получает такой результат от этой молитвы, что он избавляется от этого страдания и получает новое рождение в следующей жизни. Также это высказывание, что в рай навечно и в ад навечно, тоже очень непонятно в православной вере, потому что когда человек попадает в ад, то там, ну, здесь проходит минута, там год. И он оттуда возвращается чаще всего не раньше, чем через полгода. Вот и посчитает, сколько он там будет. Когда человек попадает в рай, то он там находится очень долго. 10 тысяч лет он там находится в среднем. Ну, почти что вечность. 10 тысяч лет для нас. Поэтому и говорится навечно. Но в этом мире, запомните, в материальном ничего не бывает навечно. Все временно. Все вечное только в духовном мире. Ни рай, ни ад не является духовной реальностью. Это материальная реальность. В раю мы тоже находимся в материальном теле, только в тонком материальном теле, не в грубом, как здесь. И в аду мы тоже находимся в материальном теле. Поэтому все, что связано с материальным телом, не может быть вечно. Это все заканчивается всегда. Ну, ваш вопрос.
Жить, ну, по закону Божьему и жить, как нравится Богу. Мне вот непонятно. Если будешь жить правильно, все равно же Богу будет нравиться.
Да, вот это и есть. То есть он законы писал для того, чтобы установить с нами отношения. Это как мама говорит, вот я тебе записала, смотри, вот так хорошо делать, а так плохо. Делай, как я тебе написал, я тебя буду, мне сердце будет радоваться твоей жизни. А если будешь делать как плохо, то у меня не будет радоваться сердце. Вот это и есть Священное Писание. То есть Бог нам написал, и мы должны следовать. И тогда он будет радоваться, он будет счастлив. Мы будем устанавливать с ним близкие отношения.
Спасибо.
Да, вот Священное Писание – это нерушимая вещь. То есть, что такое Священное Писание? То, что временем не может быть разрушено. Вы знаете, сколько было Священных Писаний на земле? Миллионы. Они все уже куда-то делись. Но есть те, которые никуда не деваются.
А можно узнать?
Это какие? Значит, что они написаны Богом или свои, их приближен. Они нерушимую природу имеют. Невозможно разрушить. Они никуда не уденутся, понимаете? А если даже они куда-то там утонут, их все равно потом найдут. Потому что такова воля Бога. А если даже их не найдут, то Бог еще раз их продиктует. Ну, дальше ваш вопрос. Ваш вопрос. Вот смотрите, если люди говорят про духов, то духи немедленно туда приходят.
Ну хорошо, тогда такой
вот вопрос. Если мы до духов говорим с положительной точки зрения или с отрицательной, духи сразу же там, в этом месте. Поэтому, если вы хотите избавиться от духов, говорите о Боге. О духов перестаньте говорить.
Я хотела вопрос задать. Я сейчас не знаю, как правильно поступить. Мама психически больна, и как бы она живет с нами, но последнее время ни к чему хорошему это не приводит.
Она в сознании?
Она, ну нет.
Вот ну, надо ее привести в сознание с помощью таблеток. С помощью таблеток привести в сознание. Первый этап. Второй этап. Начать делать с ней прогулки. Понимаете, психически больной человек означает, что у него очень слабая энергетика. И эта слабая энергетика приводит к тому, что в тело приходят духи. Чтобы энергетика была сильнее, нужно человеку просто длительный контакт с природой и контакт непрерывный в движении. То есть надо бегать начать или длительно ходить. Это очень сильно поможет укрепить психическое здоровье. Дальше можно, у нас есть такая методика, мы ставим семена вот так в уши. Это новый метод, который позволяет многие вещи сделать, вот решить эти вопросы, связанные с психикой в частности.
Ну, то есть мы ставим семена, и эти семена могут блокировать эту энергию, влияние, ну, то есть наполнить психику нужной энергией. Мы сейчас лечим детей с аутизмом, с ДЦП, очень эффективно. У нас даже заинтересовались серьезные структуры, связанные с властями. Сейчас у нас совместная научная деятельность пойдет. У нас очень хороший результат. Сейчас мы исследуем 35 детей, из них 28 получили супер хороший результат. Остальные ждут результат. Понимаете? То есть почти всем детям помогает. Точно так же с эпилепсией улучшения идут у людей, приступы начинают слабеть или вообще прекращаются. С психическими заболеваниями, расстройствами. Если человек может сам контролировать ситуацию, ставить семена или кто-то следит за его состоянием, потому что эти семена надо отработать правильную схему. Они настолько тонко действуют, что нужно, может быть, 5-6 контактов с нами, чтобы начала... Ну, сначала человек может хуже почувствовать себя. Он ставит, у него там голова кружится, там начинает истерить. То есть очень тонкий механизм настройки. Когда настроили, то все, человеку лучше становится, у него перестают приступы и так далее. Но, понимаете, семена берут энергию природы для лечения. Если ты там не хочешь ничего, просто сидишь как растение, это не поможет.
Вот у нас проблема в том, что она, во-первых, она без посторонней помощи не может передвигаться.
Да, она... значит, есть приспособления всякие сейчас, которые придумали врачи. Когда человек может двигаться с помощью рук, вот так вот сидеть. Изучите этот вопрос. Если есть вещи, когда человек даже не может ходить, но он постоянно может двигаться весь день.
А если желания у нее нет?
А это значит, что вы уже ничего не сделаете. Потому что если у человека нет желания двигаться, значит, у него есть желание уже туда. Я поэтому говорю, если человек говорит: Олег Геннадьевич, если не могу бегать, как мне вылечиться? Я говорю: ходите. Если не могу ходить, как мне вылечиться? Я говорю: ползайте. Если не могу ползать, как мне вылечиться? Тогда говорю: двигайте руками. И тогда вы начнете ползать. А если будет ползать, пойдете. А если пойдете, побежите потом. Он говорит: а если я руками не могу двигать даже? Значит, тогда готовьтесь к земле.
Ну, вот,
поменяйте свое мышление, значит. Потому что если человек не может двигаться, значит, он не может и жить.
Дело в том, что ей это и врачи говорят, и я говорю, и как бы тяну ее, но
человек
она
никогда не будет делать что-то, если он сам этого не захочет. И человек не обязан хотеть, даже если ему кто-то что-то говорит. Поэтому это всегда наш выбор. Запомните, Бог в этом мире нам оставил это право. Мы можем выбрать все, что угодно. Если человек выбирает неправильный путь, Бог помогает ему в нем. Он его вдохновляет на этом пути. Для того, чтобы тот дошел до конца и понял, что так нельзя. Поэтому, когда человек из семьи уходит, он очень вдохновлен. Бог ему дает влюбленность. Он чувствует счастье. Он говорит: я наконец-то понял, что настоящее, что нет. Он вам начинает лапшу на уши вешать, и вы удивляетесь, как же так? Почему Бог не показывает ему, что он идет не на правильном пути, а потому что Бог всем дает возможность пройти тем путем, которым человек выбрал. Но если вы молитесь за этого человека, Бог также и вашу молитву учтет. И поэтому, если ваше желание сильнее, чтобы он остался, Бог ему в мозги даст ваше желание. А если его желание сильнее, то ваше, то его. Поэтому идет борьба вер, когда человек уходит. Или вы молитвой, своим желанием истины открываете ему мозги, или он своим желанием закрывает себе мозги. Поэтому молитесь, и вы откроете ему мозги.
Я молюсь, но если невозможно, с ней
значит,
жить становится.
Тогда невозможно.
Мы уже были у психиатра, у терапевта.
Не
уже...
надо ничего, не включайтесь в беседу, все нормально. Я все понимаю, о чем речь. Она все равно сама
просто
решит, жить ей или умереть.
Я сейчас на таком распутье стою, нам просто уже силы даже у меня заканчиваются.
Ну, значит, тогда молитесь за нее и не сильно включайтесь душевно в ее состояние. Вы же не Бог, чтобы всем помочь. Можете, помогаете, нет.
Ну, хорошо, надо обязательно, чтобы она с нами жила.
Вам надо обязательно понять, что в этом мире для вас главное – это Бог. Если вы кого-то с ним перепутали, то он вам напомнит о себе. Каким образом? А таким, что вы попадете в ситуацию, в которой вы не сможете выполнять свои функции, как раньше. И вы поймете,
что вы без воли Бога никому не поможете. Это невозможно.
Спасибо.
Поэтому повернитесь к Богу, к Нему пойдите, и тогда как минимум вы получите знание, что делать с вашей родственницей. Но я вам это знание сказать не могу. Потому что я, когда его скажу, я возьму на себя ту ношу, которую я сейчас не должен нести. А вы должны сами решить, как с этой ношей вам правильно поступить. И это ваш экзамен. Когда человек знает ответ на экзамен, знает, но человеку надо его сдавать, этот экзамен, то, дав ему ответ, он лишает человека возможности сдать экзамен. Потому что экзамен предполагает, что ответ человек знать от кого-то другого не должен. Вы сдаете экзамен в своей жизни сейчас. Решите его с помощью молитвы. Первый результат молитвы будет откровение. Вы поймете, что делать с этой женщиной. А второе – это облегчение. Бог всегда человеку дает экзамен не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы он стал лучше, развивался. Поэтому молитесь Богу. И если вы хотите знать суть настоящей жизни, то ваши слезы означают только одно, что вы не знаете, зачем все это делает Бог. Когда вы экзамен свой сдадите и поймете, зачем все это делалось, вам станет легче, вы должны узнать сейчас о том, что все это делалось не для того, чтобы ей стало лучше или вам, а для того, чтобы вы начали молиться. И вот это начало молитвы – это очень болезненная вещь. Еще раз вам повторяю. Все это происходит для того, чтобы вы начали молиться. Потому что когда вы начнете молиться, вы также увидите и результат. Человек может молиться и не молиться одновременно. Поэтому если вы молитесь давно, ничего не меняется, значит ваша молитва неправильная. Чтобы иметь правильную, вы должны слышать тех, кто вам говорит об этом. Что молитва действует только через тех, кто связан с Богом. Поэтому слушайте тех, кто связан с Ним, молитесь вместе с ними, настраивайтесь не на свои слова, а на них. Попытайтесь слиться с теми в своем сознании, кто связан с Богом, и тогда ваша молитва будет услышана. Вы так молитесь?
Я стараюсь так.
Если вы так молитесь, то первое, что вы получите, спокойствие в сердце. Получили спокойствие в сердце? Нет. Значит, тогда не так. Второе, что вы получите, знание. После спокойствия придет знание. Дальше после знания...
Знание, спасибо вам большое, кстати.
Знание о том, что делать с этим человеком. Конкретное знание. Сначала спокойствие, потом это конкретное знание. И на третьем этапе вы увидите реально, как происходит победа над судьбой. Если вы молитесь правильно. Я это знаю точно. Всем сердцем включитесь в отношения со старшими во время молитвы. Или помните их в сердце, или через слушание. Если вы не сможете, молитвы не будет. Молитва всегда означает, что ты идешь за кем-то, а не сама. И молитва означает, что ты забыла о своей проблеме. И думаешь о старших, и радуешься им, служишь им. А если вы не можете забыть проблеме, значит, Бог не может войти в нее и решить. Потому что Он заходит всегда только туда, где Ему освобождают место. Он очень деликатный. И там, где человек о чем-то помнит, там место занято. Если мы помним о Боге, забыли про себя, про свою проблему, Бог заходит сразу туда, Он только ждет сигнала. И причем мы можем только на короткое время забыть про себя, поэтому Он на низком старте находится. И как только мы чуть-чуть забыли про себя, он заходит туда, быстро-быстро все меняет. Потом убегает, потому что мы опять вспоминаем про себя. Сергей Радонежский, Серафим Саровский. Люди возвышенные, люди, которые посвятили себя Богу. Которые подтверждены, что они старшие. Все говорят, его голос, его звук возвышенный, он возвышенный человек, его молитва возвышена. Все говорят вам об этом. Найдите таких людей, изучайте. Сначала человек должен услышать голос тех, кто молится, молиться, как они. И с этой молитвой постепенно есть несколько стадий. Услышав, сильно слушая, забыв про себя, человек начинает сначала опираться на тех, кто молится, и чувствует, что у него получается. У него как бы сильная молитва и вдохновенная становится. Первая стадия. Кто так может, поднимите руку? Это первая стадия. На второй стадии, когда вдохновенная молитва опоры, вот эта на старших пошла, эта молитва, несомненно, опускается в сердце, и она начинает идти от сердца. То есть, кто чувствовал, что опираясь на старших, ты начинаешь повторять молитву, что у тебя голос от сердца начинает идти. Поднимите руку. Вы чувствовали. Следующая стадия после этого, сразу же, как только молитва пошла от сердца, сразу же потом на следующей стадии человек начинает чувствовать, что у него вот здесь что-то открылось в сердце. И он начинает, и он почувствовал блаженство сначала. Вот такое. Может сразу, да, то есть ты как бы мужчины, они туповатые для этих стадий. И у них просто сразу раз открылось. Прошел все, не заметил. Это женщины, они такие как бы чувствуют все, что происходит. А мужчины, они открылось и все. Ну не знают деталей. Подождите. На следующей стадии, когда открылось, это судьба перед тобой открылась. И в это время, когда судьба открылась, люди в основном с ней сливаются и такие балдеют, уже и про молитву забыли и все. Надо в это время отказаться от наслаждения своей сущностью, своим существом. И в это время вот это счастье, которое ты испытал от себя, надо в молитве отдавать святому, как благодарность. И в это время ты, слушая его, повторяя вместе с ним, отдаешь его же через себя. И через тебя начинает течь вот такая река любви или река молитвы. И в этой реке молитвы в ней обтекает твоя судьба, и мысли о том, что близкому человеку плохо, начинают постепенно становиться все менее значимым. Потом наступает момент, что чувствуешь, что все с ним будет хорошо. Ты абсолютно уверен в этом. Это первая стадия победы над судьбой. Как только ты переходишь на вторую, сразу же приходит знание о том, что с ним делать. Реальное знание. И оно действительно работает. Как только ты начинаешь это делать, ему помогает. И на третьей стадии меняется его сердце, этого человека. У него меняется восприятие мира, желание. Это чудо. Я молился, и у него поменялись желания. Он был пьяницей всегда, решил бросать. Это чудо. И это чудо приводит к вере сразу. Когда человек три стадии вот эти молитвы проходит, то вера очень твердая как бы в его сердце. Утверждается, он никогда других путей не выбирает потом в жизни решать вопрос. Он знает, что работает больше всего. В этом случае. Первая стадия была, спокойствие появилось по поводу нее в сердце. Вот видите, теперь она уже не плачет. Двигайтесь дальше. Первая стадия сменит вторую, на второй стадии узнает, что делать. Будете это делать, сдадите экзамен. И всегда это знание необычно для нас, потому что в этом мире есть всякие решения, которые мы даже не можем ожидать и понять. Высшая реальность такова, что человек все должен делать для того, чтобы приблизиться к Богу. Все, что его отдаляет от Бога, он должен отвергнуть. И что вас приблизит в этой ситуации к Богу, а что вам надо отвергнуть? Вам придется понять самой. Но если вы этого не поймете, вы никогда не совершите правильный поступок в этой ситуации. Это и называется экзамен. Понимаете, Бог так сделал, что вам надо все-таки научиться молиться. И весь смысл этого экзамена только в этом, чтобы вы это научились делать. Больше нет никакого смысла в этой всей ситуации. Пока не научитесь, ничего не поймете, поэтому не вытягивайте из меня, я все равно ничего не скажу.
Я давно слушаю ваши лекции. Спасибо. Намного открыли мне глаза.
Понимаете, часто уже у Бога другие планы. Вот, например, мы думаем, мне надо, чтобы все в жизни хорошо было. И когда плохо, мы так сильно хотим, чтобы было хорошо, и думаем, что вот когда мне хорошо, это и есть настоящая жизнь. Когда было плохо, это был ад.
А для Бога, когда нам было плохо, это и была наша настоящая жизнь. Потому что мы в это время менялись. А когда у нас настоящая жизнь, мы расслабились, для Бога это ад. Он думает, Господи, сколько же он будет опять вариться? Ему опять надо послать какие-то испытания. Поэтому я вам по секрету скажу. Если человек Бога любит, он никогда ему не дает возможность полностью расслабиться. Чуть он увидел, расслабился, что-нибудь ему посылают всегда. Какие-нибудь трудности, чтобы человек развивался. Ваш вопрос. Да? Вот всей фобии, садитесь. Я изучал это тоже с помощью молитвы, медитации. И на своих друзьях, знакомых. У меня есть один знакомый, у которого боится замкнутого пространства. Я начал молиться и увидел, что он погиб от замкнутого пространства. Ну, его где-то заперли, он там от голода, там еще как-то. То есть любые фобии, боязнь страха, замкнутого пространства, это всегда означает смерть в прошлой жизни или позапрошлой от этого состояния. И память остается очень сильная. Когда человек испытывает смерть, погибает насильственно какой-то смертью, то это оставляет очень сильные впечатления у человека в сердце, очень сильные. И фобии остаются потом на следующую жизнь. Надо просто молиться Богу, и вот благодать Божья, она избавляет от всех страхов. Ну, то есть человек молится, и в какой-то момент он становится бесстрашным. Самые глубокие страхи покидают его. Также можно избавиться также от мыслей о любви, которая, ну, допустим, ты кого-то любил, тебя бросили, потом часто человек помнит об этом, не может избавиться. То есть годами это длится, вот это, ну, то, что мы в песнях слышали, да? Это тоже избавление происходит во время глубокой молитвы. Глубокая молитва освобождает от всех этих впечатлений, ощущений, которые беспокоят душу. Ну, которые очень приятно слушать в виде песен.
Спасибо.
Да? Давайте послушаем. Вспомнил песню красивую очень. Эти все вот любовь к разлуке, это на самом деле это все эффект. Это то есть любовь, она принадлежит Богу, но мы ее всегда к человеку направляем и не можем понять, почему я не могу достигнуть этого. То есть, понимаете, вот это вот сейчас, как то, что вы услышите, это все на самом деле отношения с Богом. Потому что человек не достоин таких впечатлений, которые сейчас будут в песне описаны.
Следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонки, чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя один твой след, но только тронь, он просто снег, он разлипается, он рассыпается, и вот в руке одна вода, а следа нет. Сквозь расстояние, по собственным следам, по собственным следам. Внутри твоих следов лёд расставания, но
смирите, это любовь в разлуке. Это самое сильное, что может быть на земле. Она принадлежит Богу. Вот когда мы это чувство испытываем, человек не откликается на это чувство. У него сердце как лед, холодное. Оно не чувствует цену этой любви. И поэтому никто не поворачивает обратно следы, понимаете? Эта любовь принадлежит только Богу. Мы когда так в разлуке чувствуем сильную любовь, это на самом деле мы вспоминаем свою утрату главную в жизни. Мы разлучены с Богом. И поэтому мы так сильно переживаем, но не можем понять, ради кого в этом проблема. Потому что если переживания действительно связаны с истинной целью, они до нее, несомненно, дойдут и всколыхнут ее. Поэтому мы удивляемся, почему я так переживаю, а ты этого не слышишь. Потому что это не туда направлено, а тот, ради кого мы действительно переживаем, слышит, но не может нам ничего об этом сказать. Ваш вопрос.
Спасибо большое. У меня ситуация сейчас такая сложилась, что полтора месяца назад я узнала о том, что мой супруг уже год изменяет мне. У нас двое детей, брак венчан, и в тот же день я собрала ему вещи и выставила его за дверь, без разговоров.
Сильно, молодец.
Но когда он захотел поговорить, я дала ему эту возможность.
Они еще сильнее, молодец.
Я не услышала, так скажем, ничего, чтобы могло вернуть его назад. То есть не было ни слов раскаяния глубокого. Ну, опять же, они мне особо не нужны, слова раскаяния.
Человек в такое поведение, он не знает, за что раскаивается.
Да, ну он вроде как и раскаивается.
Он же все правильно делает, он идет своей любви. Вот он полюбил туда, пошел туда,
Но он только единственное, что я услышала, что он хочет жить в семье, хочет жить с детьми, со мной, как он сказал, что эту женщину он никогда не любил. Но сейчас получается ситуация, что он с детьми общается, дома не живет, но при этом он никаких шагов для того, чтобы меня вернуть, конкретно не делает. Я не знаю, мои мысли были до того, как я сейчас на ваших лекциях слушаю про всю эту ситуацию, про любовь и все такое, про отношения. Но я была твердо уверена с ним разойтись официально. А сейчас у меня появились сомнения. Ну, не то, что сомнения, может быть... Но это мой долг, карма моя, как правильно сказать.
Хорошо,
я не знаю, что в этой ситуации
правильно
как
делать. Я расскажу про ситуацию. Если вы хотите получить знание на эту тему, вы узнаете это знание. Примите вы его или нет, я не знаю. Потому что любое знание, оно сначала имеет горечь в своей природе, а потом сладость. Истинное знание таково в этом вопросе, что... Всегда человек может идти только в сторону семьи. Сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, если ты идешь назад к мужу, то ты идешь назад к Богу, потому что Бог тебе его дал. Понимаете, если ты не получаешь мужа на этом пути, то получаешь другого мужа, Бог тебе даст. Обязательно у него мужиков завались. Понимаете, проблем с этим нет. Вот. Понимаете, поэтому всегда есть только один путь. Это путь назад. И как, но как им надо идти, это другой вопрос. Путь назад для вас означает не бросать человека и не принимать. Ставить ему условия и говорить, я жду, я твоя жена, я жду, но жить с предателем я не буду. Кроме условий, вы также дальше ставить срок, потому что срок ваше сердце подскажет, сколько вы в такой аскезе живете и ждете его. Потому что когда срок пройдет, это значит, что не вы его бросили, а он вас. Вы свой путь прошли, ваше сердце наступит облегчение, и вы будете ждать, чтобы вам Бог даст дальше. И опять будет у Бога выбор, или он вернет ободранного пса, который придет раскаиваться, или даст другого человека. В любом случае, вы должны знать, что такие события происходят только по одной причине, что вы сами когда-то совершили такие поступки, и за них сейчас отвечаете. И поэтому человек является только инструментом в руках вашей судьбы. И правильное решение это всегда, запомните, у женщины есть, когда ее бросают, есть только два способа идти или в пустыню, то есть от Бога, то есть вышвырнуть из своей жизни того, кто ее бросил, или идти в семью. Идти в семью означает ждать. Идти в пустыню означает отвергнуть. Если ты отвергаешь того, кто тебя бросил, остаешься одна. Причем ты будешь одна до тех пор, пока ты не раскаешься в своем отвержении. Как только раскаялась, тебе все равно, то есть вернулась назад в своем сознании. Тогда Бог дает еще шанс. Пока не раскаялась, шансов не будет. Ваш поступок правильный, жить с предателем невозможно. Но и бросать тоже не надо, потому что этого предателя вам дал Бог. И вы должны понять, что мы все одинаковые здесь, в этом мире. Даже вы в отношениях с этим человеком уже в какой-то степени было событие в вашей жизни, что вы его чуть-чуть предали. Понимаете? Ну, об этом знаем только я и вы. Чуть-чуть это было, не так сильно, но было. И, но вы не воспринимаете это как что-то такое значимое.
Нет, я воспринимаю, и об этом даже мой муж знает. Ну, я не знаю, про одно и то же мы говорим или нет?
Про одно и то же, да, мы с вами говорим.
Да, потому что...
Поэтому не надо его считать врагом Родины, как бы, и предателем родного народа. Вот, он, как и все мы, глупец. То есть мы все глупцы в этом мире, делаем глупости, понимаете? Он совершил свою глупость. Когда человек совершает глупость, то есть 6 врагов человека, которые разрушают всю судьбу человека. Первый враг называется вожделение. Второй называется жадность. Третий – гнев. Четвертый называется зависть или злоба. Вот. Или критика других людей. Это одно и то же. Пятый враг называется иллюзия. И шестой – безумие. Запомните, когда человек попадает под влияние этих врагов, шестих, то интересно, что происходит. Под влиянием этих врагов самое страшное, что происходит, человек теряет понимание, как правильно жить. Он становится полностью чирикнутым в этом вопросе. Понимаете, его отшибает от всех, кто ему дорог, и как бы его несет туда, кто ему не дорог. Его слова, что я на самом деле люблю только тебя, это правильные слова. Почему же он с ней тогда находится? Потому что там его охмурило, одурманило, стукнуло по башке. Понимаете? И этого стукнутого сейчас назад возвращать, конечно же, неправильно, потому что жить можно рядом только с честным человеком. Но и бросать его тоже неправильно. Поэтому скажите ему истину, что я буду тебя ждать во имя Бога, потому что Бог тебе мне дал. И срок такой-то моих ожиданий. Когда срок пройдет, ставьте точку. Но это не значит, что вы не возвращаете его назад, если Бог его вас потом, ну, если вы поставили точку, но все равно он вернулся назад к вам, а не кто-то другой, то дайте ему шанс. А если кто-то другой, то дадите ему шанс. Но когда в вашу жизнь потом после точки другой пришел, вы уже не можете вернуться к этому. Когда они приходят в нашу жизнь, у нас есть всегда предупреждение. Если мы молимся Богу каждый день, мы имеем дело с совестью. Всегда, когда вожделение приходит, и через знакомых, через друзей, через близких, через Священное Писание, Бог тебе скажет, туда не ходи, снег башка попадет, больно будет. И ты все равно типа, я пойду. Ну хорошо, тогда иди. Получи фашист-гранату. Понимаете, то есть всегда будет предупреждение. Но человек чаще всего, он идет на поводу своих желаний. У него нет знаний, как правильно жить. Он не знает, что враги, они заставляют желать очень сильно того, чего не надо желать. И создается полное ощущение, впечатление, когда человек начинает в злобу входит, когда человек завидует, ненавидит кого-то. У него полное ощущение, что он прав создается. Нет никаких сомнений. Когда человек жадность, там ипотека, ну полное ощущение, что все просчитано, точно выплатим, никаких проблем не будет. Понимаете? Когда человек гневается, у него как гнев, справедливый гнев, он уверен в своей правоте абсолютно. И потом правоту, а потом бац, и у него разрушена вся жизнь из-за этой правоты. немножко жадности можно, немножко гнева, немножко вожделения. Но понимаете, когда даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо, но тем более полный горшок. Понимаете, когда человек что-то немножко сделал, потом хочется побольше. Поэтому будьте осторожны. Это враги человека, это не друзья. Они разрушают. Враги — это те, кто разрушают всю жизнь. Могут разрушить всю жизнь. Не обязательно разрушат. То есть у тебя есть возможность, выбор какой-то, возможно. Но бывает так сильно они действуют, что даже выбора нет. Я видел, как людей так ошарашивает по башке, что у них даже нет выбора. Они просто скатываются на несколько жизней. В омут иллюзии. Будьте осторожны. Жадность пошла в сердце. Будьте осторожны. Иллюзия есть еще враг такой. Начал играть в казино, там, Форекс-клуб. Мечта. Это очень опасно. Иллюзия разрушает всю жизнь человека. Только один враг, он как бы приходит без нашего разрешения. Он не оставляет никакого выбора. Потому что этот враг приходит за жестокость, которую мы причинили человеку в прошлой жизни. Этот враг называется безумие. Пришло время, человек бац, заболел эпилепсией, шизофренией. И он ничего с этим не может сделать. Потому что он так наказан. Он что-то жестокое сделал в прошлом. И за это такая жизнь. Поэтому не совершайте жестоких поступков, мои хорошие. Это очень опасно. Или тюрьма в этой жизни, или безумие в следующей. Таков результат. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я бы хотела задать такой вопрос. Какую нужно делать аскезу, чтобы развить в себе женское терпение, чтобы создать семью с правильным, с нужным человеком?
Кто вам сказал, что у женщины есть терпение?
Ну, его же нужно выработать.
Ну, кто вам такое сказал? Почему вы считаете, что у женщины терпение – это мужское качество? Это мужчина терпеливый.
Но оно же должно быть, чтобы не распять.
Спокойно, слушайте. Вы слушайте, спокойно. Я не оскорбляю женщин сейчас. Я пытаюсь, чтобы она поняла, что-то сделать. Вот мужчина терпеливый, он в окопе сидит, как бы не мерзнет. Женщина говорит, я не могу уже больше сидеть в этой окопе. Где вы видели, чтобы женщина, она говорит, я не могу так жить больше, что-то меняй. Хочу двухкомнатную квартиру. Где вы видели, что у женщины есть терпение? Сейчас все объясню. Это была интрига. Запомните, есть терпение, связанное с волей. Ну, то есть, как, собственно, функция терпения означает, что ты, ну, волевые усилия какие-то совершаешь и держишь ситуацию под контролем. Это мужское чувство, мужское качество женщине не дано. То есть с волевыми усилиями у женщины нет терпения. Понимаете? Но у женщины есть другое терпение, которое мужчине не дано. Это терпение связано с любовью. Поэтому женщина не должна вырабатывать терпение в себе никакое. Она должна просто полюбить объект, который, ну, она хочет вытерпеть. И тогда она терпит легко, без всяких проблем. То есть женщине надо просто найти любовь в том, что надо вытерпеть. Ну, что вы хотите вытерпеть?
Ну, я имею в виду терпение, допустим, ждать какого-то конкретного человека, не растрачиваться на...
Полюбить его, то есть... А, ждать
его
человека...
Его же встретить?
А, ждать человека...
Ну, чтобы не растрачиваться на недостойных людей.
На мелочевку, да?
Да.
Я понял. Ну, это серьезно. Это вам надо вот с моей женой, может, поговорить. Но это опасно. Можно остаться одной вообще.
Нет, у меня не
слишком. Я вам сейчас расскажу историю. Одну историю расскажу. Но это не, ну, не для того, чтобы подражать. Это великим людям не надо подражать, но история такова. Одна девушка очень сильно, святая, возвышенная, сильно любила Бога. И она молилась для того, чтобы получить самого возвышенного мужа на земле, самого святого. Как, ну, женщины всегда не мелочатся в этом вопросе, им нужен самый-самый лучший человек на свете. Они, ну, особенно разумные там. И она, как бы, ей все равно было. Получит она сейчас, она была очень решительно настроена. И она молилась, молилась, молилась. И пришло время, что сам Господь пришел к ней. И говорит, ну, проси, что хочешь-то. И она так сильно вот ждала, что она как бы 5 раз ему сказала, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа. И получила в следующей жизни 5 мужей. Сразу. Святых. 5 братьев. Это были самыми святыми людьми на земле в это время. 5 братьев. Сравнят сразу. Это было как бы исключение. Так нельзя было жениться. То есть в древней культуре позволялось как бы иметь несколько жен человеку. Под определенным условием. Это отдельная тема. Но 5 мужей жене иметь вообще не позволялось. Но ей разрешили. И у них были очень такие возвышенные отношения, что когда она зачинала ребенка, с каждым из них она зачала ребенка, она потом становилась девственницей сразу же после этого. И опять она абсолютно целомудренная и чистая вступала в отношения со следующим мужем. Все эти мужья были братьями между собой. Они были настолько возвышены, что они не ревновали друг друга. Это уникальная ситуация в истории Земли. Такого больше не было и никогда не будет. Поэтому это Друпади ее зовут, да. И у нее 5 пандавов, ее 5 мужей. Понимаете, идея в чем заключается? Что в вашем желании как бы получить самого лучшего человека, просто хорошего, да? Как бы хорошее желание, правильно. Но без Бога не обойдется. Ну, то есть вы должны сильно служить Богу, чтобы. Потому что если говорить об истине жизни на земле, то эту истину я вам сейчас тоже открою. Запомните, истина такова, что сейчас расклад совсем другой. Бог хочет, чтобы женщины выходили замуж за людей, за мужчин, которые слабее их духовно. Для того, чтобы женщины своей силой подтягивали этих мужчин и развивали их. Ну, таково желание Бога. Но есть исключение. Будете ли вы этим исключением или нет, я не знаю. Но если сильно захотеть, то возможно, все возможно. Но Драупади своих мужей получила в следующей жизни, а не в этой.
Спасибо.
Поэтому будьте осторожны. Я не против, я благословляю вас, чтобы вы получили. Как не растрачивать себя? Ну не растрачивать себя, не смотреть ни на кого. Ну все женщины очень доверчивые. Все. Да? Сама энергия любви делает человека доверчивым. Все женщины сотканы из любви, поэтому они все очень доверчивы по природе. Ну а доверчивы только тех, кого они любят. В противном случае они совсем не доверчивы. То есть если они кого-то любят, они очень доверяют. Так устроена женщина, это ее природа. Не растрачивать значит не растрачивать. Просто служите Богу, станьте сильной. Ждите, Бог даст вам такого человека. Ваш вопрос, девушка, да?
Благодаря вашим знаниям, а также Сергея Николаевича Лазарева, мне удалось с Божьей помощью полностью поменять жизнь. То есть у меня такое впечатление, что судьба совершенно противоположно сложилась, чем могла бы без этого всего.
Она только начала складываться у вас. Почему она сложилась?
Да. И у меня такой вопрос необычный. У меня часто бывает такое, что сбываются желания.
Ну, у всех сбываются желания.
Ну, у меня это доходит до такой степени, что вот я, допустим, проговариваю даже кому-то, мужу или близким, и потом они сами собой осуществляются. То есть, какими-то странными.
Этот мир создан для того, чтобы сбывались наши желания. И любое наше желание является законом для Бога, потому что Он нас сильно любит. Поэтому побойтесь своих желаний.
Вот я хотела
Знаете, что это очень опасно, иметь сильные желания, потому что мы часто не знаем, хорошо это для нас или плохо, то, чего мы хотим. Но это обязательно сбудется. И знаете, само психическое тело человека называется по-другому телом желаний. И знаете, что все желания счастья в этом мире, какие только есть у человека, они все приводят его к животному существованию. Потому что только одно желание приводит к человеческой форме жизни. Это желание найти Бога. И все вы получили это желание как основу прошлой жизни, и поэтому родились людьми. А если вы хотите испытать счастье, знайте, что все виды счастья испытывают животные в своей жизни. Допустим, если животное получает тело птицы, то счастье полета и вот такой свободы оно испытывает. Ощущение свободы очень сильное. Самые свободные существа на Земле – это птицы, запомните. Они могут летать куда хотят. Если живое существо хочет наесться, оно получает тело жвачного животного, и у него так все приспособлено, что он может кушать, не переставая всю жизнь, даже ночью. Если человек хочет секса, тогда тело обезьяны, и там очень хорошая возможность заниматься сексом, гораздо лучше, чем у нас. Если поспать, то тело мишки. Там разные варианты есть, эти все панду там всякие, там разные мишки, они все спят по полгода. И днем еще, и ночью спят обычно еще полгода в году. Высыпаются очень хорошо. В теле мишки можно выспаться очень хорошо. Вот, и так далее. Если хотите расслабленной такой жизни, чтобы вообще не напрягаться, тогда тело кошки. Она вот вообще расслаблена, да не могу прям просто. Если хотите высказаться, тело собаки. Она как бы высказывается с кем хочешь. То есть у нее нет ограничений. Она может гавкать на кого угодно. Это ее право собачье. Нет, это не ад. Животные испытывают счастье, они не страдают. Они даже когда страдают, они этого не осознают. Но когда они испытывают счастье, они это очень сильно осознают. Животные наслаждаются лучше, чем мы. Если вы посмотрите в глаза свиньи, которая что-то ест, она... Такое счастье там в глазах. Вы никогда не испытаете это счастье от еды. Если вы посмотрите в глаза, допустим, козы какой-нибудь, которая жует, вы увидите там столько счастья, которое вы никогда в жизни от еды не испытаете. Потому что ваше тело предназначено для постижения Бога. Поэтому оно быстро наедается, там постоянные сварения какие-то, половые расстройства... Сон нарушен все время, понимаете? То есть в человеческом теле очень трудно наслаждаться жизнью. Потому что оно для этого не предназначено, оно предназначено для Бога просто и все. Это самое верх совершенства природы, человеческое тело. Оно предназначено для самого высокого в этом мире. Для самого... И это редкое рождение человеческое. Человеческая форма жизни самая редкая в этом мире. Веды описывают, что есть 8400 форм жизни. Ну, форма жизни, деревья – это форма жизни, люди – это форма жизни. И 400 только разумных, а 8 миллионов 400 форм жизни. И 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И 400 тысяч разумных во Вселенной, и 8 миллионов неразумных форм жизни. И человеческая форма жизни одна из самых неразумных. И там объясняется в ведах, почему. Потому что мы почти ничего не понимаем. Мы не понимаем, что есть следующая жизнь, не понимаем, что было в прошлом, мы ничего не помним, мы не знаем, что есть Бог, не понимаем, что такое совесть. То есть у нас полный бардак в этих вопросах. Это значит, что мы очень неосознанные. Ну как разумные существа, мы такие на грани как бы. И эту грань мы видим по некоторым своим родственникам и говорит: слушай, ты уже на свинью похож. Ты расслабился, как свинья, живешь, как свинья. Ну, то есть это намек, понимаете, куда он идет. Дальше вы говорите, что ты как баран упрямый вообще. Посмотри, ты уже на барана похож. Прямишься. Подумайте, куда он идет в следующей жизни. Если вы ему скажете, что ты целый день как конь скачешь, остановись. Подумайте, куда он идет в следующей жизни. Если он говорит, ты что, как собака на всех гавкаешь? Разговаривай нормально. Подумайте, куда он идет в следующей жизни. Если вы ему говорите, ты что, как козел вообще? Бодаешься со всеми все время, ни с кем не согласен. Подумайте, куда он идет в следующей жизни. Или вы видите, вы говорите, ты что, как обезьяна? То с одной, то с другой. Без остановок. Еще на нудистский пляж начал ходить там раздетый. Как обезьяна себя ведешь. Подумайте, куда он идет в следующей жизни. Обезьяны, когда в зоопарке с вами знакомятся, они вам показывают то, что является предметом их знакомства. Потому что они для этого родились на эту землю, понимаете? Если люди также знакомятся, понимаете, то тоже понятно, как бы, что они выбрали в своей жизни. Какой выбор они совершили. Запомните, желание – это очень опасно. Человеческое тело – это тело желаний, и оно ведет нас в следующей жизни. Любое желание серьезно анализируйте, будьте осторожны. Желания сбываются, несомненно, вопрос только когда, и желания формируют нашу следующую жизнь. Поэтому будьте осторожны. Желание – это вещь серьезная.
Благодарю. И по традиции сегодняшней, если можно, коротенький второй вопрос. Как определиться со своим предназначением, если уже вот сложилась работа, то есть деятельность ведется успешно, но чувствуешь, что это, ну, не совсем твое, и хочется вот помогать людям. Как понять, как это правильно воплотить?
Это долгая тема, понимаете? Просто поймите, что работа человеку дается для того, чтобы он утолил голод. То есть она нужна для того, чтобы жить. Ну, то есть это не является чем-то таким, нравится, не нравится, понимаете? То есть человек работает для того, чтобы жить. Работаешь, получи хлеб, получи кров. Понимаете, так устроен этот мир. Но если человек хочет работать так, чтобы ему приятно было, тогда есть условия у Бога. Если ты начинаешь делать добрые дела для людей, ну, не просто работаешь, а кроме своей работы за хлеб еще делаешь что-то доброе для людей, придет время, и твоя работа с этим соединится. То есть ты, работая, будешь получать хлеб и одновременно будешь радоваться этому всему и делать это то, что тебе нравится по сердцу. А есть еще более высокий уровень, когда работа и служение Богу соединяются. То есть человек работает вроде, он получает средства, но это не работа вовсе, а это действие, направленное на Бога и для его удовлетворения. Это еще больше, более высокое благословение. Есть еще более высокое благословение, когда человек вообще не работает, а он просто дает знания людям, наставляет им. И Бог помогает ему жить, содержит его. Есть еще более высокий уровень, когда человек даже знания никому не дает. Он просто молится Богу. И Богу так нравится этот человек, что он ему даже не напрягает его ничем. И люди сами приходят к нему, чтобы получить у него знания. И он еще подумает, кому давать, а кому нет. То есть есть разные уровни развития человека. Если для вас работа – это наказание, то это тоже уровень вашего развития всего лишь. Потому что есть еще ниже уровень, когда человек даже работать не может, чтобы принести кому-то пользу. Он настолько не развит, что все, что бы он ни делал, это никому не надо, кроме него самого. Понимаете, такой уровень тоже существует, к сожалению. Поэтому работайте там, где работаете, стремитесь делать добрые дела. Все поменяется в вашей жизни.
Благодарю вас.
Мои хорошие, дорогие, время. Мы не можем контролировать. Оно контролирует нас. У нас уже нет времени, поэтому сейчас мы с вами настроимся на молитву, как мы изучали сегодня. Послушаем тех, кто молится. Потом какое-то время мы пообщаемся там в другой комнате. И когда придет время, мой помощник меня заберет от вас. Все, мои хорошие, сейчас уже надо всех отпускать, желать всем счастья. Кто-то торопится домой же. Это «Отче наш» на арамейском языке. На арамейском, на котором Иисус Христос разговаривает.